Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Поиграем! Гранёдров Сережа!
Восемь часов 40 минут, вторник, 20 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай, Настя меня угостила, я всем и всех хочу угостить, ребят, таким невероятным материалом. Значит, в штате Индиана есть городочек. И вот в этом городочке арестовывают людей. Ну, по всякой надобности, так сказать, там, полиция, да? И после...
Задержат,
правильное слово. Да, давайте будем корректны, такие мы будем сами, как полицейские. Задержат. Вообще-то написано arrested. Там у них по-американски, они арестованы. Значит, их арестовывают. И они находятся под арестом. Значит... И там написана причина, почему они, вот, допустим, их арестовали, да, и написана причина. Например, Кристи Масути, ее арестовали, у нее был метамфетамин. Вот как-то так у нее получилось. И вот, честно говоря, видно, и она крала при этом. Она крала, и когда ее поймали за кражей, у нее был с собой метамфетамин. А лицо чудесное, товарищи. Вы просто не понимаете, это Мосфильм. Вот когда они ищут типажи, кино, когда ищут типажи, они должны все обратиться к этой Индиане прекрасной. И в Индиане найти чудовищно потрясающие выразительности, запредельной выразительности людей. Ну, вот, например, Сабрина Либерти. 29 лет девушка. Весит 180 фунтов. Фунтов или футов? Фунтов. Значит, и... Race B. У нее race. Раса B. Что это значит?
Black.
Black, да? А, Black. Извини, пожалуйста. Я не осмелился это произнести. Хорошо.
Обращайтесь, если что. Я легко.
Да?
Да.
Значит, она тоже с амфетамином. Там все с амфетамином. Слушайте, я выложил ссыль к себе в телегу. Посмотрите. Это дико вкусно. Дико вкусно. При этом задержка в развитии. При этом задержка в развитии, говорит мне программист. Посмотрите, в телеге у меня ссыль висит. От Насти подарок вам большой.
Залипалово, говорят, в современном интернет-языке.
Реально Залипалово. Ребята,
вроде бы не собирался на это
вы
время
не уйдете сегодня, оттуда. Вы вот попадете, и все. Вот Камерон Эрнандес. Он занимался дилерством марихуаны. Понимаете, занимался в основном дилерством марихуаны, и также у него было много марихуаны с собой, заметно больше, чем положено все времен с собой, и он его продавал, ему 29 лет, вот, рейс у него Ю, вот давай, рейс, раса, Ю, что это? Ю. Ну, не white, не black.
United Colors.
Unknown, может быть, unknown. Может быть, неизвестно. Может быть, unknown.
О,
неизвестная вот раса, неизвестна. Неизвестная раса. На меня смотрит, в общем, человек, которого я назвал бы white. Так вот, между нами. Но он unknown. А он, может быть, отказался.
Да, а сами они не поняли.
5 футов. Он у него 160 сантиметров рост. Слышишь?
Да.
160, нет, чуть-чуть больше, у него где-то 168 сантиметров
рост. Есть Entity
and Race Identification. Эрнандес, 168 сантиметров рост, небольшого росточка. Да, торговал марихуаной, и что? Пожалуйста, его задержали, и все. Ну, прекрасно. И здесь, посмотрите, очень много прекрасных. Очень много прекрасных голубоглазых людей каких-то таких. Один вот Парфенов я вижу, который на телевидении работал. Вижу Парфенов, ну, почему-то у Парфенова... шея в татуировках, и он...
Он не по тому пути пошел.
Льюис Росс, Льюис Росс. У него на шее татуировка Роме, причем по-русски, русскими буквами Роме. Может быть, он перешел в это самое. Понимаешь? Ему, знаешь, сколько? 39 здесь лет. Парфен, видишь, какая у него молодость была. Вот. Что же он делал? Сиринж. Что это такое? Сиринж. У него было... Не знаю. Сиринж у него был. Он ездил интоксикированный. Он обдолбанный ездил на машине. Парфенов. Видишь Парфенова? Ты не видишь? Ты же не видишь меня.
А я не смотрю.
Вот, на, посмотри. На. Парфенов обдолбался, обтатуировал шею всю и обдолбанный ездил на машине. Это было нехорошо. Ну вот. А еще очень много. Да, еще метаболиты какие-то употреблял.
Шприц. Сиринж — это шприц.
Сиринж. У него был шприц с веществами, а кроме того, он сам был обдолбанный. И у него были метаболиты какие-то очень странные и так далее. Всех удивили.
Вообще, если читаешься, еще есть такой дериватив. Ты когда читаешь это, да, там все, или там вот я им еще статью прислала, да, вдогонку из комментариев. Ты понимаешь, насколько ты плохо знаешь английский язык? Вот
да,
в том, что он тебе кажется
простым.
Например,
да,
человек, там, задержали каннибалов, пожалуйста, человеческое мясо, как сказать по-английски?
Не знаю, human, meat какой-нибудь.
Вот нет? Не meat, понимаете, в чем дело? Не meat, я уже забыла. Не flame, да. Сейчас я вам в комментариях, я сейчас вам точно скажу. Да. Сейчас это я вам, вот, сейчас.
Да.
Сейчас, секундочку. И таких много слов, когда ты думаешь, что ты понимаешь, а ты потом смотришь, лезешь, как дурак в мультитран, там смотришь, а там оказывается это вот... Ты бы не так сказал.
Вот человек, сейчас, обдолбанный метамфетамином, сам ехал с метамфетамином, у него еще вдобавок, то есть у него был груз метамфетамина, да, сам он был обдолбанный, да, метамфетамином, и кроме того...
И посыпан грузовик.
Нет, еще кроме того, внимание, кроме того, у него не было прав, потому что права у него отняли прежде за метамфетамины. Абсолютно верно, нет, смотри, он был driving while suspended, потому что он не мог водить машину, у него было suspension. Он лишен был прав. То есть он водил без прав, лишенец. Кроме этого, вез метамфетамин, да вдобавок сам обдолбался метамфетамином. Мне кажется, человек, который обдолбался метом, и еще вдобавок везет груз с собой, его уже права мало интересуют, скажи. Ну, он говорит, может быть, еще и не пристегнутый. Сейчас посмотрим, он пристегнутый.
Human flesh. Флэш через F.
Господи, что я тебе говорил? Что я тебе догадался сам? Клянусь. Слышишь? Клянусь. Да. Смотри, что было. Сами. Failure of occupant to use safety belt. То есть мало того, что он вез, вот ему впарили еще что. Мало, что он вез метамфетамин. Мало, что он сам был обдолбанный, как скотина. Мало, что у него не было прав, потому что он был suspended. Так он еще и failure to occupant to use safety belt. Еще он не пристегнул safety belt. Ремень. Можешь себе представить? Да. Я знал! Я же сказал это по интуиции. Я говорю, вдобавок наверняка не пристегнутый. Бабах! Он не пристегнутый.
Да.
Надо такое? А?
Ну, вам бы полицейским работать в Америке.
Я вижу, по лицу я вижу. Дуайан Кэрролл. Я вижу, что он был не пристегнутый.
На самом деле, людей это можно дороже задерживать на улице просто так, глядя на их неблагоприятный вид, когда вот смотришь
вот фотографии. Вот этот Дуайан Кэрролл, я видел его около красного и белого у себя в доме. Он наверняка в красном и белом отоваривается. Я вижу это лицо, я его знаю. Понимаешь? Я знаю его. А?
Да.
Да. Он стоял, он выбирал текилу.
По-моему, они крадут.
Он выбирал текилу и проявлял. Да.
Никто ничего не покупает. А?
Крадут?
Они только крадут.
Оно долго деньги? Мечтательно смотрит, смотрите, потом все-таки крадет и убегает, да?
Не в красном и белом, а в Дикси.
Думаешь, он в Дикси?
Ну, у нас только так, на районе.
Чтобы понять, что плохо знаешь английский, надо читать Wall Street Journal. Флэш плоть. Спасибо большое. Флэш плоть.
Да.
Значит, но это только...
А как собачьи какашки сказать?
Но это только люди, знаете, арестованные, а не обвиненные. Да, совершенно верно, Владислав. Конечно, у каждого написано, что may not have been convicted of the charges or crimes listed and are presumed innocent until... proven guilty. Да, то есть прежде чем подтвердят, что он виновен, он считается невиновным. Но его задержали вот по таким-то обвинениям, да? Ну, это понятно. Товарищи, но это же сайт какой? Это,
Сайт какого-то мелкого городка, отделение полиции.
Абсолютно верно, это сайт. Сейчас, смотрите, что сейчас произойдет? Что сейчас произойдет? Внимание. Сейчас американское ЦРУ, сейчас вы все зайдете. Сначала ко мне на телегу, да, вы же зайдете на Растригу. В телеге 2С, Растрига. Вы зайдете, вы возьмете эту ссыль, вы пойдете на этот сайт крошечного городка в Индиане. А, что это? Ссылка в телеге ведет только к каким-то... Да ладно, ну, сейчас я посмотрю, куда ведет моя ссылка в телеге. Секундочку, Растрига. Почему? Вот. Вы идете по ссылке, и там идут фамилии. А фамилии-то кликабельные. Вы кликаете по фотографиям, вы увидите, за что каждого приняли, и за что, как, в чем каждого обвиняют. Все нормально в телеге, не надо. Вы сейчас поймите, сейчас что произойдет. Будет очередной международный скандал. Почему? Потому что вы пойдете в телегу, вы пойдете по ссылке. Понятно, да? И, значит, через некоторое время ЦРУ обратит внимание, что тысячи, а может быть десятки тысяч, не знаю, русских, которые наверняка, в общем, агент ГРУ, ну это вы, лазают по сайту полиции в каком-то крошечном городке в Индиане. Ребята, ну это же шухер, понимаете, да? Начнется расследование какое-нибудь. А?
Конечно, конечно.
А потом?
Закроют городок. Потом.
Городок закроют. Да. Объявят карантин. Всех, всех арестованных выпустят. Всех арестованных выпустят.
Завода по... Вообще в этом городочке 3 завода по производству автозапчастей и 2 тюрьмы. Одна из которых для федеральных преступников...
То есть это такое Забайкалье? В сущности это Забайкалье.
Черный дельфин там. Да, но нас там не собирают никакие...
АУЕ такие. Микрогородочек с двумя тюрьмами. Это АУЕ Забайкалье.
Тремя заводами?
Да. Ну, хорошо. Ладно, слушай, ну ладно, это все смешно. Собачьи, так же, как и человечки.
А это я спросила, как собачьи какашки будут по-английски, и никто, я уверена, не знает.
Почему? Dog shit?
Конечно, нет, Сергей. Если бы это было так просто, армянское радио бы не занималось этим вопросом. Вам сказать?
Скажи.
Dogs waste. Или dogs poof. Да, poof. Они говорят, они не говорят shit. Нет.
Не говорят.
Нет. Нет.
Булшит.
Это мы бы с вами
они
так сказали.
Они булшит говорят. Они говорят булшит.
А как будет, Сергей, одеяло? Одеяло.
Ну, скажи мне. Ну, скажи, не мучай меня, завуч.
Я забыла. Давай.
А, забыла. Позор.
Я думала, двочнику, что...
Виктору, да, Перестукину.
Забыла.
Да?
Ну, я думала, вы знаете. Нет, да.
Нет, там, это... началось, поехало. У меня был такой дружок. Ты же помнишь, что об этом писал фон Краузенс? Я такой смотрю на него, не помню. Я говорю, не помню. Он говорит, ну как?
Я не помню.
Ну как в своей работе 1876 года? Ну разве ты не помнишь на 14 странице? Он писал, я не знаю, говорю, я, честное слово, мне очень обидно. Ну как, Сережа, ты учился где-нибудь? У меня был такой друг.
Ты учился где-нибудь?
Я говорю, как? Мы вместе учились. Ку-ку. Какой кошмар. Хорошо, слушай, Митя Олешковский. Давай обсудим Митю Олешковского. Давай. Хорошо, сделаем партсобрание по Мите Олешковскому. Ведь он плохо отнесся к Аэрофлоту.
Да.
Очень плохо.
Он к Савельеву написал, что... Савельев же фамилия главы Аэрофлота.
Да.
Я ничего не путаю.
Да.
Он написал, что тот поехал головой. Ну, среди прочего.
Это неправильно.
Вот. Mm-hmm. А его... И теперь, значит, спор большой философский. Насколько лояльность... Там же в правилах лояльности написано, что клиент не должен оскорблять никого, включая сотрудников колл-центра. В интернете пишут, что Савельев никак не может быть меньше, чем сотрудник колл-центра.
Больше, чем сотрудник
колл-центра. Да, он больше, поэтому его обижать вот таким образом, что он поехал головой, точно нельзя.
Да.
Типа правильно решили.
Да.
А Олешковский говорит, что это... Свобода слова нарушена, что его вот за...
Нет, подожди.
Свободного журналиста.
Он же там нет. Какой свободный журналист? Он получает там...
Деньги.
Нет, он получает там бонус, который в общем равен деньгам.
Ну,
понимаешь, в чем дело?
Да, конечно.
И с точки зрения налоговой полиции, например, которая бы существовала, сейчас ее нет, налоговой полиции, когда меня вызывали и мучили по приказу, значит, ну, во всяком случае, до отставки Примакова. Как только Примаков ушел в отставку, меня перестали мучить налоговой полицией в 99-м году. Значит, я могу как-то это сопоставить, да?
Угу.
Что когда был Примаков премьер-министром, то московская налоговая полиция вела против меня уголовное дело. Когда его выгнали с премьер-министров, налоговая полиция перестала вести. Ну, они рассмеялись просто и все. Вот, значит, они мне говорили, что раз я взял машину у Сибнефти, чтобы к ним приехать, то я должен посчитать это как такси и заплатить налог. Ты понимаешь или нет?
Угу.
Внимание, да. Посмотри на меня. То есть ты берешь машину у Сибнефти, ты берешь машину у Сибнефти, ну там да. Вот существовала Сибнефть, да? И ты на ней едешь. Они, ну, как сегодня бы, как каршеринг надо было бы посчитать. Там 8 рублей в минуту или сколько, понятно, да?
Uh-huh.
Со страховкой. И ты должна получить это как бонус и заплатить 13%, дорогая. Также и Митя Олешковский. Он получает карточку платиновую в авиакомпании «Аэрофлот». Это как бы по существу деньги. Это деньги, потому что он может сделать апгрейд. Он может взять билет за 50 тысяч, а его апгрейд сделают на посадят на место, которое стоит 300 тысяч. Понимаешь, да?
Да.
По платине. Значит, он получил бонус 250 тысяч за этот полет. Извольте 13% заплатить. 13%.
Но до сих пор никого не просили так?
Я не знаю, но меня просили в налоговой полиции. Меня просили в налоговой полиции.
У вас в полиции,
в 99-м да. году меня собирались за это арестовать, что я приехал на машине Сибнефти. Понимаешь?
Угу.
И так далее. То есть, в принципе, Митя Олешковский получал в сущности блага, если не деньги, которые равны деньгам, понимаешь?
Да.
Которые можно оценить в деньгах. Значит, он написал, что Савельев поехал головой, что невежливо по отношению к компании, которая дает тебе подобные бонусы. Невежливо.
Невежливо, да. Некрасиво.
Затем дал какую-то бумагу, которую выдал за внутреннюю бумагу. Савельев не подтверждает, что это так. Понимаешь, то есть он как бы пошел войной на компанию. Что хорошо, но ты тогда внутренне кормись. Ну как? Меня Саша Минкин когда-то, давно, приглашал пообедать всегда в офисе Гусинского. Они дружили с Гусинским. И он говорит, пойдем обедать. Я говорю, а что? Куда? Он говорит, да вон к Володе Гусинскому. И мы ходили к Володе Гусинскому в здание СЭФ, там хорошая столовая была. Значит, обедать. Но это когда я не воевал с Гусинским. Но если я воевал с Гусинским, а такие периоды были, и они были продолжительные, я не ходил обедать к Гусинскому.
Какая принципиальность жесткая.
Ну, абсолютно. Было бы странно, если бы я одновременно... Нет, было бы очень странно, если бы я одновременно воевал с Гусинским и ходил к нему обедать в здание СЭФ. Было очень смешно, ну, согласитесь. Ну, вот, понимаешь?
Ну, да.
Значит, конечно, ровно наоборот. Митя Олешковский... Значит, пытается гадить за столом, где он ест. Ну, так нельзя. Ну, надо как-то сказать, ты воюешь, ты воюй. Ну, это хорошо. Воевать вообще, говоря,
да,
хорошо.
Раздай партбилет,
я
да?
очень люблю людей, которые воюют. Ну, да. Нет, ты воюешь, ты воюй. Но ты выйди из этой организации и воюй сколько хочешь, пока ты не треснешь, понимаешь?
Угу.
Но внутри, если ты воюешь, тогда попробуй не публично. Напиши Савельеву. Ты там клевый в компании, понимаешь? Ты да. клёвый. Вот я обедаю с Савельевым 26 ноября. Ты знаешь, что я да. обедаю с Савельевым меньше, чем через неделю?
Да.
Я обедаю с ним
да, я читала,
в понедельник. У вас... я обедаю...
Телеграмма об этом была сообщена.
Да.
Анонс.
В телеге был анонс, да.
да.
Я обедаю с Савельевым в понедельник следующий. Да?
Это да. же
следующий понедельник. Надо одеться почище. Может быть, помыть шею, что-нибудь в этом роде. Слушай, значит, и я могу там на обеде сказать ему... Уважаемый господин Савельев, я полагаю, что Сибас можно было прожарить чуть-чуть сильнее. Но если я об этом начну писать где-то в открытую, я не знаю, хорошо ли это. Понимаешь? Если ты внутри, так ты внутри. Если ты снаружи, так ты снаружи. Ты уже для себя реши, где ты. Понятно, да?
Угу.
Ты не можешь жрать и гадить в одном месте. Ну, как бы, это неправильно. Нет?
Ну...
Я хотел бы это обсудить, но не могу, потому что 58 минут 34 секунды, правильно? Поэтому мы не сможем это обсудить, Настен.
Да, не сможем уже.
Мы просто скажем.
Мы просто осудим и все.
Я просто осужу Митю Олешковского, скажу, чтобы его платиновую карту отдали мне, пусть мне отдадут. И пусть Митю Олешковского накажут каким-то образом. Пусть он стоит, я сказал, его надо поставить на четвереньки перед первым рядом в бизнесе, в самолет, который идет в Нью-Йорк. Чтобы пассажиры первого ряда возлагали на него ноги в течение всего полета. Если он отстоит пару рейсов, вернуть ему какую-нибудь карту. Мою золотую. Мне отдать его платиновую, а мою золотую отдать ему. Договорились? Вот это, мне кажется, мое предложение. Очень правильно. Я, кстати, написал его в телеге, да. Отлично. Погнали дальше. В движение.
Подъем. В движении.
Настя не рада при этом. У нее лицо такое, как если бы она была не рада. Настя, почему ты не рада?
Потому никуда
что,
знаете, не когда... лечу.
Я тебе говорю, почему? Потому что ты защищаешь Олешковского, я знаю, как либералочка. Ты обязана его защищать. Нет. Слушайте, народ, 97% машин сейчас от нормы. Соответственно, вы не поехали никуда. 635 тысяч всего на дороге. 635 тысяч 103 машины. Это говорит мне сейчас экран CODD, который знает всю про вас правду. Понимаете? Значит, МКАД «Восток». Общая загруженность 5 баллов. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, 20 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Горенко, доброе
Аношечка,
утро всем.
Аношечка, да, тебя любят. Видишь, говорит, фашисточка она, а не либералочка. Нет, либералочка, либералочка она. Ну, а большевичечка, как все либералы, русские либералы, они максималисты-экстремисты. Они экстремист-либералы, понимаете?
Лабиринты.
Да, абсолютно верно, совершенно верно. За обед с Савельевым вам тоже нужно будет заплатить 13%, говорит Артем. Ну, строго говоря, да. Офицер Кормилицын, который меня пытал в налоговой полиции города Москвы, офицер Кормилицын, его фамилия была, он говорил мне ровно это. Если я, например, вот тебя кто-то угощает, например, коллега угощает тебя кофе, ты получаешь выгоду. Следовательно, если ты получила выгоду, ты должна оценить ее в деньгах. Ну, сколько за кофе, понимаете?
Ну да, у Мкртычанова день рождения, он говорит, сегодня будет угощение.
Да,
не
то есть он принесет
сразу после эфира.
Что-то такое.
Да, и мы поедим, соответственно, поедим. Не потратимся на обед.
А если сразу отрыгнуть, то не надо платить.
200 рублей сэкономлено.
Если сразу два пальца в рот и отрыгнуть, то не надо платить. Не считается, что потребляла. Правильно? Я не знаю. Нет, если не все вещества...
Употребил больше, кроме вас, никто это съесть больше не сможет.
Почему?
Поэтому надо заплатить.
Может, детям отдать?
Товар.
Нет, простите.
Они особенно не будут.
Гиены срыгивают детям, и дети едят с удовольствием. Гиены. Гиены.
Огненные.
Африканские. Ну-ка. А как они носить должны, по-твоему? У них сумки нет, они носят в желудке. Слушай, значит, я хотел сказать про вот эти все налоги, про все это. В Японии арестовали главу Рено, Ниссан, Митсубиси Карлоса Гона. Он же их спасатель, который невероятный человек, который поднял эту рухлядь. Митсубиси, ты понимаешь, что такое Митсубиси?
Ну, так, конечно, ну, большой.
Это жалкая компания, которая сделала большое имя на Паджеро в 90-е годы. В 90-е годы все...
Да.
Да, нет, русская мафия прошла несколько этапов, я тебе хочу сказать. Был такой этап, когда русская мафия вся ездила на Паджеро, лихие ребята, а на Саап, это шведская компания, авиастроительная. На Саабе ездили приличные господа с запонками, а до Мерседесов еще. Все покупали Saab. А, значит, а лихие ребята покупали Pajero 3, Pajero 4. Это было очень модно. Uh-huh. Понимаешь? Ну вот. А потом еще был Lancer Evolution. Lancer Evolution 4, Lancer Evolution 5, Lancer Evolution 6, Mitsubishi. Ну, эта компания загнулась, насколько мне известно. А потом ее купил Renault, Ниссан, вообще они все друг друга купили и пытаются спасти теперь. Слушай, хорошо, значит, его поймали на том, что он занизил доходы на 44 миллиона долларов в течение 5 лет.
Вот так. Жухает. А это было много жухает. Относительно его?
64-летний Гон, ему 64 года, он родился в Бразилии в ливанской семье. Понимаешь? И спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других шагов. Ну, на самом деле, там объединили платформы, ты знаешь, машины, да? Uh-huh. То есть там они объединили платформы, сделали такие машины, как там Peugeot какой-нибудь 4006, который тот же, он же и Mitsubishi, и он же все, что хочешь. То есть объединили платформы, и получилось немножко подешевле. Я любуюсь за границей. За граница очень пристально. Вот меня отпустила налоговая полиция города Москвы, не посадила все-таки.
Ну вот.
Видишь, меня не посадили. По ошибке, кстати говоря. А это самое, а Гона поймали. Вот как у них все тверже и строже, и все такое. Скажи, за этот Браудер. Я про Браудера. Он оказался коварным убийцей. Заметила?
Ну да, ну это уже там закольцевался сюжет.
Все убили всех, а у истоков убийства стоит Браудер. Он так одну доминошку роняет, и все рушится, да? Российское следствие. Послушайте, я сейчас напомню. Был такой Магнитский, который работал у Браудера. И который привел к неудовольствию наши следственные органы. Каким-то образом привел к неудовольствию Магнитский. И Браудер тоже. И Магнитского, как считает Браудер, сейчас мы одну из сторон скажем, ну, представьте себе, да? Значит, точка зрения плохих. Вот. Магнитского поймали у Браудера и посадили как заложника, чтобы мучить Браудера и чтобы его каким-то образом выгнать из России. Потому что он здесь был инвестором крупным. А Магнитского убили в результате неоказания медицинской помощи. Я правильно сориентирован?
Ну да.
Да. Значит, Магнитского убили пыткой, а пытали его тем, что ему не оказывали медицинской помощи. Окей. Значит, после этого Браудер оказался очень энергичным господином. Он развил невероятную деятельность по тому, чтобы наказать виновных. Да, что Магнитский нашел? Магнитский нашел целую кучу наших офицеров, значит, которые связаны с The Silovics. Такие, как полковник Захарченко, только у них все за рубежом. За рубежом много всего, и не за рубежом, много откаток, там кощунственные схемы, значит, на большие суммы. Если я правильно припоминаю, на миллионы долларов, да?
Ну, да.
Как минимум миллионы, может быть, десятки миллионов и так далее. Браудер начал с ними войну. Создал список Магнитского против тех, которые замучили Магнитского в тюрьме и так далее. Теперь понятно, да? Я напомнил вам вкратце такой синопсис, правильно? Теперь, российское следствие теперь, они же не знают, чем вам заняться, возбудило новое уголовное дело о создании преступного сообщества против основателя. То есть это преступное сообщество... Кем было? Следственным комитетом, что ли? Не понимаю. Можно я прочитаю снова? Товарищи, я прошу вас помощи. Моя не понимай русского языка. Российское следствие возбудило новое уголовное дело. Здесь понятно?
Да.
Здесь понятно. О создании преступного сообщества против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. То есть кто-то создал преступное сообщество против Браудера. А кто это создал? Кто?
Кто?
Кто, я не знаю.
Нам предстоит это выяснить.
Смотрите, российское следствие, еще раз. Я, товарищи, пытаюсь понять, я все-таки моя плохо понимаю. Российское следствие возбудило новое уголовное дело. Здесь понятно. Что же они станут искать? И разыскивать, и исследовать. Они подозревают, что против Уильяма Браудера было создано преступное сообщество. А кто создал? The Silovics? В минувший четверг. Да, нет. А потом становится понятно из Николая Артамонова, что сам Браудер создал преступное сообщество против себя. Понятно?
Ну да, да.
Браудер создал преступное сообщество против себя. Это неожиданно. Это неожиданно. Это как если разогнаться и дать
потому что все преступники,
сам если себе. Помнишь,
задуматься, это, они
помнишь,
сами...
Помнишь, у Хемингуэя? Да. Как разогнаться и дать себе в пах, ногой в пах.
Они это же сами себе роют могилу.
Прощай оружие.
Правильно?
Преступники, да?
Любые преступники, да. Создавая сообщество, они сами себя загоняют в угол.
Веревочка, не вейся, все равно, да?
Да.
Если... Значит, подчеркнуто. Подчеркиваю, что аресту будут подвергнуты активы, собственник которых был не только Браудер, но и другие его доверенные физические лица под контролем эфира. А зачем все это? Кто разбирается в следствии? Объясните. Ну, в смысле, я рад, и я танцую с бубном, но я не понимаю, зачем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Там же четко, можно сказать, по-русски написано, что возбудило уголовное дело против Браудера, а... создании преступного сообщества.
Нет.
Не преступное сообщество против Браура, а уголовное дело против Браура. Просто слова так поставлены, что можно понимать, как хочешь.
Значит, мне кажется, что там не русские люди пишут все-таки, не русские. Я русских понимаю, я русских понимаю, еще они не заговорили, я уже понимаю, только мигнули, я уже понимаю.
Если там было написано,
я понимаю, хорошо, нет.
Браура, скажите, пожалуйста,
ну, так значит, нет, что Браудер сам убил Магнитского, замучил его в тюрьме. Посадил его в тюрьму и замучил. Мне кажется, это несколько избыточным. Эта версия несколько избыточной.
Нет, ну, как но говорится, они будут разбираться, но то, что касается русского языка, там просто слова...
Я понимаю, хорошо, с русским языком. Доверьтесь всегда, когда речь идет о русском языке, доверьтесь мне, пожалуйста. Я все-таки дипломированный лингвист. У меня 3 лингвистических образования. Вы, должно быть, знаете об этом. Так вот, нет, я знаете, что хотел спросить-то? Значит, нет, не тут гротеска какого-то. И вообще, чем они занимаются? Они занимаются убийством Талькова, сейчас, Игоря Талькова, и тем, как Браудер посадил в тюрьму и замучил Сергея Магнитского какими-то парами алюминия, слушайте. Нет ли тут какого-то... это не чересчур, с вашей точки зрения? Алло, здравствуйте, алло. Слушаю, да.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Артем, город Москва.
Здравствуйте.
Я вчера смотрел эту пресс-конференцию прокуратуры, да. И у меня, знаете, мне стало страшно из-за того, что, оказывается, какие-то британцы в нашей тюрьме могут кого-то отравить. Вот. Мне кажется, скорее всего, здесь просто будет передел имущества. То есть они вот это сейчас возбудили,
просто
да, чтобы как-то под юридическое основание подогнать, да, то есть потому что... Ну, ведь как новость подать? Я смотрел это на федеральных каналах, да? Они же ничего не сказали про этого следователя, который ездил в Лондон, помните? И объяснял, что ему Porsche Panamera подарил друг просто, да? Ну, хоть там вот это... Да, это ничего не сказали. Сказали только, что Браудер и Магнитский воровали деньги из бюджета. И вот Браудер, чтобы скрыть, убрать свидетеля, отравил его в русской тюрьме. Вот это меня больше всего поразило. То есть, ну, британец, находясь в Британии, отравил русского человека в русской тюрьме. То есть, получается, у нас везде могут проникать, что ли?
Ну, они вот из Хогвартса, больше... они же из Хогвартса. Они же
вот
из...
они там волшебники, да, прям.
Да. Волшебники. У но них там кажется... перрон три четверти, понимаете? Они из перрона три четверти выходят, такие раз, из стены, и душат наших зэков, душат. Нет, ну подожди, есть что-то в этой, как это сказать, прокуратура. Я абсолютно с вами согласен во всем, но я вас не понимаю ни в чем. Вы должны были подготовить каким-то образом общественное мнение. То есть Браудер, это Браудер не русский, правильно? И не русский Уильям, его еще Уильяма специально зовут, чтобы мы поняли, что он не русский. Правильно? Ну, давайте разберемся. Существует Уильям Браудер, не русский. Он сажает Сергея Магнитского в тюрьму, нашего возлюбленного Сергея Магнитского, который перед этим разоблачил коррупционные схемы силовиков. Браудер говорит, ах ты говно, твоя фамилия, говорит он. Браудер, я тебя посажу. И сажает Браудер. Ты поняла, Настя?
Да.
С какого момента тебе трудно? Посадив его... Он не велит ходить к нему врача, потому что у Магнитского там есть хронические заболевания, ему время от времени надо оказывать экстренную медицинскую помощь. И Браудер не велит врачу ходить к нему. О-ля-ля! А?
Да.
Где, с какого момента в самой прокуратуре люди начинают подмигивать себе? Они начинают подмигивать и говорить, ха-ха, ну так. С какого момента? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, мы очень хорошо и быстро учимся у англичан. Это наш ответ Скрипалю.
А, это ответ Скрипалю. Расскажите, в чем? Чтобы я...
Ну, как в чем? Там придумали какого-то Скрипаля, который...
Был... Его и не было никогда.
Недоотравился, да. Теперь он неизвестно где и жив ли.
Да.
И его дочь гражданка и не вдают. Но здесь у нас будет все то же самое, но такое Алиса в зазеркалье такое просто. И будем обвинять всех подряд, выступать в ООН, что нашего гражданина в тюрьме англичане отравили.
Да, но мы друг другу подмигиваем, чтобы понять, чтобы не сойти с ума. Чтобы не сойти с ума. Товарищи из Генеральной прокуратуры, мы должны друг другу подмигивать, чтобы не сойти с ума. Потому что когда мы что-то придумаем и потом сами начинаем верить, это может отразиться на умственных способностях. Нет? Мы должны, ну правда, слышишь, Настя? Ну,
потому что мы начнем
верить в лажу, ситуация, которую говорим, то будет трудновато нам сохранить умственное здоровье. Понимаешь?
Ну, мозг так иногда элегантно заменяет ложные воспоминания
истинными, и наоборот.
И все это для спасения психики, здоровья. Поэтому все это во благо, мне кажется. Все во благо.
Подожди, я прочитаю.
Встроенная картина мира.
Были получены данные. Дайте прочитать. Я хочу вчитаться в это. Были получены данные, говорящие о том, что смерти Магнитского были насильственными. О-ля-ля. Мы знали, что его замучили в тюрьме, но оказывается насильственно. В частности, рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединение алюминия, которые спровоцировали развитие у них, у разных заключенных, острой печеночной недостаточности. Таким образом, была инсценирована картина их естественной смерти, сказал Михаил Александров. Получив от Магнитского ложное заявление, носившее провокационный характер, именно Браудер больше других был заинтересован в смерти Магнитского. Эй, а миллионы долларов-то были или нет? А Porsche Panamera были или нет? Что-то я начинаю плакать. Подождите. Магнитский сделал ложное заявление о том, что силовики отмывали НДС. И возвращали деньги, получали огромные активы. Значит, Магнитский это сделал заявление. Оно ложное. А что ложное-то? Машины-то можно... Их же можно было потрогать руками, прям машины. Руками. Знаете, они же сами говорили, эти силовики говорили, мне друг подарил. Ребят, то есть машины можно было потрогать руками. Но заявление о них ложное. Чего вы несете?
Это можно взять, например, принять из клипа какого-нибудь... Нет, не из клипа, а другого, такого, ну, шизофреника
мы с глубоким хорошим бредом. Мы живем в каком-то зазеркалье.
И он очень здравствуйте. Систему придумает.
Ну, я бы хотел уточнить. Конечно, силовики были на подхвате, и это очень высокие люди обналичивали, причем не НДС, а налог на прибыль возвратом. То есть это было очень дерзкое преступление. Это сложили балансовую прибыль там 2002 года с балансовыми убытками 2007 года. И получилось, что налог на прибыль государство должно было вернуть. То есть это очень дерзкое, наглое преступление. И возврат был осуществлен за 3 дня. И стоит за этими делами, если проанализировать вот исполнителей, начальников налоговых инспекций, 25-27 по Москве, это дело Сердюкова. То есть это он проводил вот эти все дела.
Вам так кажется, давайте, вы полагаете?
Ну, по людям, кто? Исполнители.
Вам кажется, да-да. Вы делаете такой предварительный, вполне себе, вывод, правда же?
Да, вот, и поэтому это очень сильные люди, и, естественно, раздавили и Магнитского, и Браудера. Выкинули, вот. И, ну, силовики, вот, то, что вылилось, то, что там майор Карпов, ну, это все, конечно, ерунда.
Нет, ну, почему они говорят, подождите, у меня вопрос другой. Они говорят, что Магнитский сделал ложное заявление, но эти машины и эти деньги, их можно было потрогать. В чем ложь? Ну, вот, например, передо мной стоит компьютер, я его могу потрогать. Прокуратура говорит, заявление о компьютере ложное. Значит, ну, потрогайте и вы тоже. Как это ложь? А? В чем ложность-то? Ложность-то в чем?
Ну, понимаете, просто помыслить, что такие огромные деньги, там несколько миллиардов, какой-то майор где-то обналичил, ну, это действительно глупость. Наверное, они в этом смысле говорят.
Ну, теперь Уильям Браудер всех убил. Знаете, сколько он народу убил? Он убил Гасанова, Курочкина, Коробейникова, Магнитского. Всех убил и все.
Ну, конечно, на него будут сваливать, как эти люди умерли, непонятно, конечно, это загадка, но Браудер в свое время, его же давно выкинули за пределы. Только когда он поинтересовался, кто владеет Сургутнефтегазом, ему тут же закрыли въезд в Россию. То есть он с какого-то года уже не въездной был. Вот, поэтому он, конечно, убить никого не мог, и зачем ему это делать, совершенно непонятно. И вообще это дело нашли случайно. Вот на эту аферу по обналичиванию налога на прибыль, это совершенно случайно Магнитский напоролся. То есть ему случайно пришли повестки в арбитражный суд по этим делам, по возврату. То есть это как бы подарок судьбы, и, видно, Браудер думал, что он на этом себе имя сделал. Ну, действительно, в общем-то, имя он себе сделал, но...
А вы знаете, кто владеет Сургутнефтегазом?
Я?
Да.
Я догадываюсь.
Я тоже. Ладно, не будем говорить об этом. Поехали дальше. Слушай, я хотел два слова, не знаю, можно ли сейчас и уместно ли. Наверное, уместно. Мне кажется, несмотря на то, что у нас сейчас не в движении рубрика. Где ты прячешься?
Я
где
тут.
Да, женщина прячется за
компьютером. Осталось сидеть.
Где ты, женщина? Слушай, ДТП столичного таксиста. Появилась статистика по ДТП столичных таксистов. Каждая десятая авария в Москве происходит с участием легкового такси. Об этом говорится в материалах столичной мэрии, который приводит Коммерсант. Власти Москвы также составили социальный портрет водителя такси, который совершает ДТП. То есть на момент совершения ДТП. Это 27-летний мужчина. 27-летний мужчина. Со стажем вождения 5,5 лет. В среднем он находится на линии на момент аварии 2,6 часа. 0,6 часа.
То есть недолго. 2,5 часа.
Почему же 2,5-то?
Ну, примерно. 60.
Час
ну,
делим на...
Ну, 5,10, 6,60, там
6, большая 6 разница. Минут, 6 минут, 6,6, 36. То есть он находится на линии 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. Отмечается, что в 79% случаев этот негодяй, ну, в смысле, молодец, это гражданин России. В 21% случаев это киргиз, узбек, белорус, таджик, армянин или азербайджанец. Пожалуйста. Понимаешь?
Да.
Позвоните нам, пожалуйста, таксисты. Вы таксист, скажите, пожалуйста. Ну, оказывается, мы вообще говоря, предполагали другую картину. Но мы предполагали другую картину. Смотрите, почти 80% это граждане России. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, лимузин. У да. меня был некий опыт работы в такси, могу вам сказать.
Ну, скажите.
Статистика лукавая.
Не та, да?
Никто никаких таксистов нигде не контролирует, если машина домашняя. Пьяный, я трезвый, я сел, поехал.
Это раз.
Вот, они
потом, ДТП, потом послушайте, скажите, пожалуйста, лимузин, важная фигня. Он находится на линии 2 часа 36 минут. А мы же не знаем, сколько он спал, может, 2 часа перед предыдущим.
Абсолютно.
Он спал 2 часа.
Абсолютно.
Да, это ерунда.
Человек приехал туда заработать денег.
Да.
Понимаете, и он шпарит по полной.
Да.
Потому что он знает, что нужно домой отправить, нужно здесь снять что-то и так далее. Как бы, ну, я москвич, слава богу, да?
Да, да, да.
Повезло.
Да, да. Я понимаю. Давайте таксиста. Позвоните. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы таксист?
Да, работал в такси.
Ну, скажите,
вот... одна ошибка большая. Надо
давайте.
Надо лицензировать не машины,
а людей.
Надо людей лицензировать.
Людей.
И проверять их.
Очень правы вы. Очень правы. И не первый раз об этом говорят.
Это единственная ошибка нашего государства.
Об этом очень давно говорят. Скажите, если он через 2 часа 30 минут после, там, 36 минут после выхода на линию вышел, то он же может быть перед предыдущим, между предыдущим выходом и этим спал 2 часа.
Однозначно.
Ну, вот
однозначно.
И все. А мы говорим, что он только 2 часа работает. Извините. Так он уже неделю не спит. Правильно?
А это еще плюс цены такие на такси.
Да,
на самом деле.
То есть,
а им аренду надо отбить, поесть, покушать.
Это то, что я говорю, что нужна минималка. Нужна минималка да, какая-то. Да, скажем, посадка да. 300 рублей. Например, да, условно говоря.
Да.
Если есть минималка, я иду в такси, я понимаю, что он проедет 1 километр до школы, школьник проедет, ну, 1 километр. Но 300 он все равно мне платит.
И стаж вождения надо повысить, чтобы принимали в такси. Без стажа берут и не смотрят.
А сколько бы вы сказали стаж?
А?
Сколько бы вы...
Я бы не меньше 5 лет, 7 лет стажа, чтобы вождение было водителем где-то ну, в нормальных, на нормальных работах.
Я считаю, что водителем человек...
именно по трудовой, чтобы был стаж.
Я считаю, что водителем человек становится через 100 тысяч. Вот 100 тысяч проехал, ну, вроде водитель.
У меня 1 000 000 уже накатан.
Это-то я, да, ну, у нас с вами. А вот чтобы мы считаем, что водитель со 100 тысяч?
Ну, это вообще тоже правильно.
Я вот вижу так. Потому что 10 тысяч, он борзый, наглый, и все, но у него же нет... Все.
Да. Нет этого. Борзость, наглость через 10 лет проходит.
Абсолютно. Абсолютно. Удачи вам на дорогах. Хороший человек. Вот, значит, ладно. Я думаю, что эту статистику вы можете посмотреть, она в «Коммерсанте», и везде ее перепечатывают. Но мне кажется, что эта статистика не отражает общей усталости. Что значит 2 часа на линии? Он, может быть, 2 месяца на линии и спит по 2 часа. Понимаешь? Угу. Новости. Подъем. Когда Рогозин умрет, он появится на пороге Царствия Небесного. Ну, понимаешь, он же все-таки очень верующий человек. Угу. И стражи Царствия Небесного, ну, там ангелы какие-то, и царство, это как это, воинство, небесное воинство. И там будет святой Петр, я думаю. И они еще издалека, Рогозин будет идти, еще будет ковылять туда, к вратам Царствия Небесного. А уже ангелы начнут переговариваться. Идет чувак, который утопил таксу. Чувак, который таксу утопил, вот это. Ну, вот тот вот, видите, вот этот. А, это... Потом Петр очнется, он всем будет заниматься чем-то другим. Он быстренько повернется и скажет, ёлы-палы, скажет Петр. Это же перец, который утопил таксу. Понимаешь? Да.
А потом понимаешь? Выйдет такса, и скажет, я и есть бог.
Нет, далматин. Выйдет далматин. Как в этом
притчере. Вы умеете лаять, как собачка.
Притчере. Ты в притчере видела?
Да.
В притчере. Ты притчер смотрела? Сериал? Зачем ты делаешь такое лицо?
Нет.
Ты не смотрела? Как тебе, можно сказать, как тебе не стыдно? Вот как тебе не стыдно? Нет. Как тебя земля носит? Ты не смотрела притчера?
Не успеваю смотреть сериалы. Не успеваю.
Ладно, окей. Хорошо, значит, слушай меня. Это у нее, а это в притчере было в начале, где мертвая жена была, там мертвая жена. Я сейчас не помню. Нет, по-моему, не в притчере. Где же еще? Это, а где я смотрел мертвую жену? Была роскошная абсолютно. Рогозин — это тот чувак, который очистит родину. Нет. У каждого есть какой-то... у каждого есть какой-то, как это сказать, лейбак такой, понимаешь?
Да.
Ты живешь потом долго.
Всю жизнь. И явится потом в последний момент.
Старый гомосексуалист Черкизов. «Американские боги». Это был сериал «Американские боги», где была мертвая жена. Все, не путай, пожалуйста, с притчером. Я запутала. «Американские боги», конечно. Слушай, значит, ты живешь потом долго-долго. Например, я в феврале будет 14 лет,
как я работаю. А у вас есть своя такса?
Нет, но у меня есть свой телекиллер. У меня есть свой Черкизов. Черкизов. Старый гомосексуалист Черкизов с «Эхо Москвы», который подошел ко мне однажды и сказал, ты знаешь, кто придумал? Я знаю, он в Рэдиссоне, мы были в Рэдиссоне, знаешь, какой, олимпийский, на олимпийском. Uh-huh. А, Черкизов пил, далматинец был в проповеднике. Окей, спокойно. Меня поправляют. У меня два сериала совпали. «Американские боги» и «Притчер» совпали. Ну, что теперь делать? Успокойтесь, все будет хорошо. Слушайте, значит, я хочу сказать, он пил пиво в олимпийском, в Рэдиссоне, Черкизов, в таких шортиках игривых. И он ко мне подошел и сказал, слушай, а ты знаешь, кто придумал кличку тебе телекиллер? Я говорю, ну, давай дальше рассказывай. Он говорит, я. Я говорю, Черкизов, ты молодец, что тебе сказать. придумал, говорю. Вот живи с этим теперь. Подумал я. Живи с этим теперь, потому что я подумал, что ко мне это никакого отношения не имеет. Нифига. Поправь, пожалуйста, вот что ты нахмутала здесь?
Я?
Ну хорошо, а кто?
Я не прикасалась к
мышке. Нет, а кто? Черкизов умер уже. Кто это? Если не ты, не прикасалась. Значит, ты ментальным каким-то упражнением это сделал. Неважно. Слушай, значит, я к тому, что к тебе прилипает и все. А Рогозин — это чувак, который утопил таксу. И так всегда с ним будет. Все. Слушай, какие мы стали хорошие. Можно я похвалю? Опа, в Кашире столкнулись 4 автомобиля прямо сейчас. Да? Нет?
Угу.
Ранения получили 2 детей и 3 взрослых. 4 автомобиля столкнулись в Кашире. Кашира — это где-то... Где-то...
Ну, это за МКАДом.
Это где-то за МКАДом. Спасибо. Кашир это. Мне кажется, Каширское шоссе дает нам какое-то упоминание, какой-то намек на то, где Кашира. У нас есть ощущение, что Каширское шоссе могло бы туда везти, если бы захотело. ну, как-нибудь туда, да, на 5 часов по циферблату, на 5 часов по циферблату и дальше куда-то в ад, и там уже кашира, да?
Да.
Ну, ладно, хорошо. Значит, нет, плохо, что люди пострадали. Я хочу тебе сказать про то, что мы стали мирными, добрыми и хорошими. Мы гуманизировались, как люди. Мы стали более... Мы очеловечились. Мы убили всего 917 детей за 9 месяцев. То есть мы убиваем по 100 детей в месяц в России.
От рук преступников, да, погибают?
Нет.
То есть вот на данный момент 917, за 9 месяцев 917 преступник. Человек.
Ну, а ты права и в то же время не права. То есть преступники, это любые люди, которые, конечно, покушаются на детей, это преступники. Однако в основном их убивают близкие, отчимы, там, отцы и так далее. Детей убивают.
Понимаешь, ну да, да, как убил сразу преступник.
Да, поэтому за 9 месяцев, внимание, смотрите, и я хочу сказать, что это огромный прогресс. За 9 месяцев 2018 года, Следственный комитет заявил, погибло от преступных потягательств в России 917 детей, то есть убито 917 детей. Я вам должен сказать, что эта цифра говорит о нашей гуманизации, вот почему, потому что мы обычно убивали по 2000 детей в год. А теперь, вероятно, мы убьем только 1200. Понимаешь, да?
Да.
И это означает уменьшение примерно в полтора раза. То есть мы меньше детей стали убивать. Очень интересно. Может, их просто меньше стало. Всего за день 917. Ведомство добавили, что было возбуждено 15 тысяч там уголовных дел, преступлениях против несовершеннолетних. Потерпевших, значит, дальше. Против несовершеннолетних 15-17 лет 5225 преступлений. Для детей от 11 до 14 лет потерпевших 3640. Для детей от 6 до 10 лет 1647. От 1 года до 5 лет 789. До года, детей до года, значит, преступления насильственные против детей до года 374. Важно не просто расследовать преступление, но и помочь ребенку пережить трагедию, а в дальнейшем жить полноценно, без страха. Ну, как это можно? Мне кажется, это невозможно. Этот страх всегда будет с ребенком.
Ну, нет, ну как-то все равно вот, говорят, что есть психологическая помощь, и есть какие-то стадии, которые там человек проживает, и иногда бывает, что может быть и полезно. И
дети закончат. Да-да, Алексей и Роман пишут, так дети закончат. Я тоже высказал это предположение. Просто детей стало... Детей стало так мало, что мы их убиваем чуть меньше. Может быть, поэтому, да?
Угу.
Может быть, поэтому. Потому что мы обычно, ну вот я вам говорю про статистику, я же ее помню очень хорошо, мы обычно убивали около 2000, может быть, 2 с небольшим какие-то годы. Мы убивали 1800-2200 вот так детей в год. То есть по 150-170 где-то в месяц мы убивали. А сейчас всего по 100. И это говорит о гуманизации. Мне кажется, правда же? 7373948. Либо об отсутствии детей. Алло.
Здравствуйте. Надо обратить внимание, что у нас стали меньше пить. Соответственно,
вы считаете, что меньше убийств, да? Меньше.
В состоянии алкогольного опьянения. И второе, вот мне не понравилось, вы сказали, отчимы, да, и мужчины. Очень много там женщин на самом деле.
Знаете, ну, вот. я читаю просто постоянно ленту. Женщины да. тоже, женщины тоже. Но женщины, да,
женщины
в основном...
Тоже. И вот часто
женщины... Нет, женщины там душат младенцев, и, вот это все.
А? Да, вот как вы помните, женщина заводит любовника, оставляет да. своих детей вот с этим незнакомым мужчиной, да, с которыми они спят.
Вы изначально вот, считаете, мужчина... что женщина все-таки виновата? Женщина виновата.
Виновата, она да. оставляет детей. Вот как помните, да. Там мужчина один выбросил двух девочек в окно.
Да, потому что они плакали.
Они поссорились. Да. да. Это был, ну, кошмар. Мне кажется, нашим дамам надо больше думать о детях.
А мужчинам не надо. Можно, а мужчинам столько
Можно вопрос. Но вы относитесь, спрос. Если позволите, вы относитесь к мужчине да. как к дикому зверю. То есть в сущности...
Да, я дикий зверь, который защищает в первую очередь своего ребенка. И мне кажется, наши мамаши, они никак не наказываются законом в этих случаях, да? Когда ребенок из окна падает, там, да. она оставляет его с любовником, он его убивает. С нее как с гуся вода. Вот. А на Западе ее бы давно за это наказали.
А любовника-то что, ничего?
Давайте подумаем.
Вот любовника...
Любовник – субъект права тоже.
А? Любовник в субъект... месте с любовником.
Нет, встречает. Любовник – субъект права. Он тоже гражданин. Он же гражданин.
Но с ним можно встречаться на стороне, а не дома с детьми.
А детей понимаете? С кем оставлять?
А вот это вот как раз у нас все...
Потому что значит встречаться? Подождите, можно вопрос, можно вопрос?
Да.
Но ведь встречаться с любовником, это не обязательно заниматься чем-то, ах. А они могут встретиться с любовником, попить чайку, пожарить картошечки. А почему детям при этом?
Москва сам не верит. Помните, они на шашлыки ехали все вместе.
Да, да. Но дело в том, что детей одних вообще оставлять нельзя.
Я понимаю.
А у нас их оставляют.
Так вот поэтому-то она и оставляет с любовником, что одних нельзя.
Ну вот ей бы лучше бы нанять няню, как это делается на Западе. Студентов нанимает нянь на время, на час. У нас эта система не развита. Потому что ни одна мамаша была не наказана еще за то, что она оставляла детей дома.
Целый гигантский, этот закон не работает. Гигантский пласт порнографии относится к папаше, который остался с сиделкой. С няней. Няня и, как называется, и папаша. Это целый пласт, это огромный пласт, о чем говорится. Слушайте, значит, я хотел сказать с этой студенткой, которая сидит с ребенком, за 8, там, $10 в час и так далее. Откуда деньги? Вообще, представление Кирилла, Кирилл позвонил, о любовнике, мне кажется, может быть, до известной степени ошибочно. Понимаешь, что любовник, он дикий зверь.
Нет, он как насекомое, которое обязательно практически пожрет личинку там, какую-то чужую, поэтому точно нужно ее защищать.
Значит, любовник Кирилл, я продолжаю с вами дискутировать, если позволите уже, так сказать, там, вот после нашего разговора. Любовник не дикий зверь, а человек, осознающий себя в правовом пространстве, в юридическом пространстве и в правовом, да, который понимает, который воспитан матерью там, и так далее. Таким образом, он понимает правила общежития, установления этого общества, понимает юридическое правовое поле и так далее. Любовник. Кроме этого, она встречается с любовником, пусть встречается в каком-то специальном месте. Вы полагаете, что встреча с любовником это всегда встреча этого самого, с этой самой, как их звали, Михалков с Гурченко, сама. Когда вокзал на двоих, да? Нет, это же не обязательно секс, Кирилл, поверьте. И любовник может прийти, поесть борщу.
Да нет, откуда взялся там, вообще этот любовник? Там у нас есть, что ли, какая-то...
Пожаловаться на жизнь, статистика. На жену. Пожалуйста, на жену. Любовник может зайти, правильно? Пожалуйста, на жену. Моя-то вот совсем с ума сошла. Вот, как-то, чтобы его приголубили каким-то образом матерински, чтобы любовница сыграла роль матери.
Головой приголубила.
Поехала. Что? Так, нет. По работе, пожалуйста, по работе, что его обижают на работе, может любовник
зайти. Условный возник. Есть что, какая-то информация в этой статистике о том, что большая доля детей убита какими-то отчимами или любовниками?
Кирилл,
я не поняла.
Кирилл рассказывает нам сцену, когда любовник человек похабный, сексуально озабоченный, И к тому же криминальный по существу. Я рассказываю Кириллу, что любовник может быть человек, обремененный 2-3 хроническими заболеваниями, неуверенный в себе и не так уже часто совокупляющийся. Не так часто, может быть, 2-3 раза в неделю, но не чаще. Понимаете, потому что если он вчера был уже у этой любовницы, то сегодня он просто мирно поест, там, какие-то сосисочки разогреет, там, понимаете, надрежет крестиком, чуть-чуть разжарит на сковородочке, чтобы они так открылись, немножечко, может быть, картошечки вчерашней где-то разогреет в уголочке, там, на маргарине. Видишь, где-то детей даже и угостит, скажет: «Вася, Петя, давайте со мной, садись, братва, все, любовник пришел». Любовник, Вася, Петя, садись, братва, сейчас поедим сосисочек, понимаешь? То есть это хороший человек в сущности. А тут, значит, придет она, любовница, она скажет: вы знаешь, что-то дверь стала скрипеть, может быть, что-то, я не знаю, что делать. Он скажет: ну как что делать? Подмажем сейчас, сбегает в машину, привезет ватт-40, принесет ватт-40 на лифте быстренько, ватт-40 привезет, смазочки, раз, у него все спорится, а она в этот момент чаек согревает, пойди знай, понимаешь? Угу. Что такое любовник? Любовник — это уютно, правда же или нет? Я пытаюсь понять. Нет? Кто знает любовник? Ты знаешь про любовника?
Нет.
У тебя был любовник?
Нет.
А, извини, все.
Я ожидала такой вопрос.
Юрий Николаевич знает, он сердцеед. Юрий Николаевич, вы сердцеед.
Да дело не в любовнике. Вы слышали, что Хазин сказал? Если убрать из статистики и смертность детскую до года, то продолжительность жизни будет одна. А если до 2 лет и так далее, то продолжительность жизни будет расти.
Ну да, но это известно. Ну, до года обычно медицина разных стран, даже в Африке, до года изымает, изымает. А если до года оставить смертность, то тогда там, так сказать, драматически падает продолжительность жизни. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Это какой-то любовник такой, тяжело дышащий любовник. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, да,
здравствуйте. Здравствуйте. Да.
Все-таки, мне кажется, вот слушатель перед Юрием Николаевичем, он говорил о том, что мы тоже должны все-таки больше беречь наших детей, уделять им внимание.
Да.
Но опять же, в меру того, насколько у нас есть свободное время. Я вот просто из личного хочу опыта сказать. Вот моя жена курит. И как бы там чего ни говорили, статистика сработала. И ребенок первый, который у нас родился, да, вот, у него проблемы со здоровьем.
Со сосудами, и именно сосудистые, сосудистые.
Ну, я сейчас хочу давать...
Не надо, не надо, да, спасибо, извините.
Вот.
Да, извините.
Я просто, вот, и то же самое здесь, понимаете? Если мы, условно, живя в городе, где, соответственно, по статистике всяких там придурков, маньяков может быть больше,
да.
не встречаем своих детей со школы и так далее, да, если есть такая возможность, а просто лень,
да.
То мы, ну, невольно ставим наших детей в зону риска, вот. Ну, и там дальше все эти ситуации с алкоголем, но тут уж, в общем, желаю всем, чтобы у всех все было хорошо.
И я вам желаю, да. Любовники не причем, просто демографическая яма, говорит Санчиксон. Если такой любовник будет приходить ко мне домой, говорит Pocket Elephant, да еще будет прибираться, ну там жарить картошечки, смазывать петли скрипящие, да еще и прибираться, то в моей семье такой бы не помешал. Ну, мне кажется, Pocket Elephant, вы просто, просто молодец. Тема с любовником Аношки не раскрыта, говорит кот. Да нет, а ноль, у нее ноль любовников. Аношка человек социализированный правильно, корректно. Она корректно социализирована и в обществе. Вы прям про меня рассказываете, говорит 78-й, который любовник. 78-й любовник и такой хороший, порядочный любовник. Ну, который, так сказать, там, домовитый, все на свете. И, вот любовник нам звонит. Вы любовник, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Попробуйте слушать нас по телефону, а не по радио. Да, здрасте. Алло.
Ну, я и пробую.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Расскажите
я
нам.
Я по компьютеру слушаю.
А нет, нет, вы слушаете прямо в телефон. Вы с нами говорите по телефону?
А у меня телефон не ловит радио.
Ах, вот оно что. То есть до вас доходит звук чуть позже, да?
Я могу отойти.
Давайте отойдем, мне кажется, заносит. Да, давайте, да, да, прекрасно. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, вы хотите раскрыть тему любовничества?
Нет, ну я хотел бы сказать, что если такой любовник, что чайку попить и соседечку покушать, но это не любовник.
Как это? Так? Почему? Почему? Ну это товарищ по жизни, как бы любовник. Почему?
Нет, любовник, в самом слове любовник заключается смысл.
Но он не может постоянно. Чайку, слушайте, например.
Чайку попить и соседечку — это сосед.
Нет, подождите, вот это я вам расскажу. Значит, у нее муж уезжает в длительной командировке. Ага. Длительная командировка.
Ну вот.
Гонит фуру, гонит фуру в Новосибирск.
Пускай гонит, да. Счастье ему и дороги.
Хорошие дороги, правильно. А чувак приходит, Хахель, вчера он приходил на предмет секса, а сегодня на предмет картошечки пожарить.
Нет, не пойдет так. Другой тогда пускай приходит. Женщина после 40, особенно после 45. А
да.
Они срываются просто с петель. Они становятся дикими, я знаю, просто по собственному опыту.
Серьезно? То есть вы были захвачены...
Каждый день надо. Не могу уже, сам уже не могу.
Вы были захвачены в сексуальное рабство, фактически.
Да, да, было такое.
Держитесь, я вас очень прошу. После 40, особенно 45, Настенька тебе это представит. Однажды.
Нет.
Однажды. Ну, когда-то.
Ну,
лет через 10. Ну, лет через 10.
Стереотипы наших слушателей.
Ну, лет через 10. Нет. Ты начнешь лютовать. Каждый день. А?
Нет.
Ну, не знаю. Посмотрим. Хорошо. Слушайте, подождите, мне все время звонят из каких-то толпы любовников. Товарищи, ну что вы, зачем? А? Вдруг обнаружилась тема, в которой люди специалисты. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Готов раскрыть, задавайте любой вопрос по теме.
Да, ну скажите, нет, но я прежде всего, мы нарисовали схему. Кирилл, злобного любовника, выбрасывающего детей из окна, а я противопоставил ему домашнего, хорошего любовника, который надевает припасенные для него валеночки, такие, знаете, обрезанные валеночки, ходит по дому, ну, жарит картошечку, где-то что-то поможет ей. Ну, а что ж не помочь? Мужчине,
на самом деле, да, вот тема любовников и детей, да, она раскрыта, да, ни одного психолога. В принципе, да, ну, даже вот на YouTube достаточно посмотреть, очень, да, много об этом говорится, да, и, в принципе, женщина должна... Это не в силу того, что плохие там мужчины или плохие женщины, да, которые оставляют детей. Да. Просто мужчина, да, он ориентирован на женщину, он не ориентирован на ее детей, но это факт.
Это,
да,
правда. Можно, ну, сколько угодно. Это мы уже приводили цитату гениальную, да, Элис Эллис. Мужчины любят, вот, женщин, женщины любят детей, дети любят хомяков, абсолютно, хомяки абсолютно никого правильно не любят. Хомяки
и из этого любят. Надо исходить в этих отношениях всем, начиная от любовника, заканчивая, да, женщиной, которая, да, должна создавать их там какие-то встречи.
Слушайте, а вы любовник?
Ну, в какой-то степени, да.
Да, да, хорошо. Значит, но вы какой любовник? А, агрессор, который набрасывается хрипя носом, так сказать, и, вот такой. Или вы действительно какой-то человек домашний и вполне, нет, себе...
Для меня, скажем так, это какие-то дополнительные эмоции, дополнительные отношения, которые просто дополняют мою жизнь, но не являются основой. Ну,
сколько у вас женщин? Извините, я спрошу как психотерапевт.
Ну, можно не буду отвечать на это.
Нет, хорошо, две или три?
Ну, я не хочу, просто я слышал некоторые, да, там, хвасты. Ну,
не, нет,
хочу,
нет, не я говорю о медицинском аспекте. Вы знаете, что половая сила мужчины возрастает неравномерно? Я ознакомлю вас с медицинскими исследованиями. Вы позволите?
Да, конечно.
Смотрите, у мужчины половая сила X. Ну, у каждого своя, да? Там X. Вот, да, если у него одна женщина, X, а если две... то 1,5 икс. То есть вторая женщина взращивает силу мужчины в полтора раза. Не в два, а в полтора. Таким образом, если у вас есть жена и любовница, то у вас 1,5 икс. Да? А если завести третью женщину, то половая сила становится 1,6.
А чем вы ее измеряете? В джоулях?
В количествах половых актов, осуществленных с эякуляцией.
Понимаете, в чем дело? Если у вас есть жена и есть любовница, да, то это означает полтора. Только одно, что вам с женой не хватает того, чего вы получаете.
Нет, подождите. Значит, я вам рассказываю вам медицинскую компоненту.
А полтора это как, один неоконченный?
Нет, все оконченное. Нет, просто в полтора раза больше. Ну, например, не 10, а 15 раз в месяц, понятно, да? Значит, если одна женщина, то X, если две женщины, то полтора, 1,5 икс. А если три, то 1,6 икс. То есть на третьей половая сила уже не растет. Все. Таким образом, оптимум это все-таки...
Ну, вполне может быть, но об этом я не задумывался.
Да, 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 хорошо. Ну так что же? Вы домашнего типа человек? Домашнего?
Да, да, конечно.
Картошечка, борщичок какой-то разогреть? Что-то, да, такое? Помочь с петлями, посмотреть, муравьи в ванной полезли, какие-то муравьи, непонятно от чего. Правильно же? Надо, ну как, мужчина.
Ну, в общем, в целом, да.
А если нужно ее детям сделать математику на завтра?
Ну, это скорее уже, ну, как бы сложно.
Сложновато. То есть они не могут прийти, ну, к вам, дядя Кирилл, или как, простите, как вас зовут?
Сергей.
Дядя Сереж, на завтра вот задали здесь по геометрии? Нет.
Тут, понимаете, в чем вопрос? Если я не планирую с любовницей дальнейшей, и она это понимает, на самом деле все вопрос договоренности. Да, да, и, да, самое хорошее, когда есть сразу договоренности, и люди знают, чего друг, да, от друга ожидать, и для чего, да, они вообще это, да, делают. То есть все вот эти конфликты происходят на фоне того, что люди просто не договариваются, и неоправданные ожидания какие-то происходят, и, собственно, из-за этого...
Это проблема. Там... Я всегда об этом думаю. Проблема. Все проговаривать, но с другой, конечно, стороны есть вещи... Да, смотрите, хорошо все проговаривать, но с другой стороны полно ситуаций, когда лучше не обратить внимания.
Вполне может быть. А вот что касается детей, да, я просто хотел к этому, да, прийти, да, просто вот в эти отношения не стоит их вообще как бы включать, да, то есть если вы не планируете с этой женщиной каких-то дальнейших отношений, то ваш статус, да, перед ее детьми, да, он должен быть, ну, в принципе, определен. А как он будет определен, если у вас нет дальнейших планов, чтобы лишний раз не травмировать никого и не делать никому дискомфортно, проще не включать в эти отношения там детей вообще никак. И, ну, да, ну, там, вот, мне кажется, это самый правильный вариант.
Это правда. Ладно, спасибо вам большое, спасибо. Есть очень разные. Мы однажды посвятим этому какое-то достойное время, любовничеству. Я просто знал одного прекрасного, точнее, генерала, ГБшного, ну, это, так сказать, вот, начав в 90-е, который не просто, он выдал замуж свою любовницу за хорошего человека. Этого хорошего человека послал в денежную, серьезную командировку в Латинскую Америку. Серьезно, вот, реально, понимаешь? Ну, то есть он выдал любовницу замуж, ее мужа послал в Латинскую Америку, чтобы семья была при деньгах, вот купил, купил им квартиру обоим, значит, и так далее, так далее, так далее. Ну, вот, и как-то все было настолько идеалистично. Ей дал роль какую-то, она из театра, он ее привез из театра, откуда-то там, с Волги, здесь дал роль. В общем, человек был просто душа, большой душище. Однажды я расскажу об этом, 10, но без имен, 10 новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 20 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва. Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Настёна.
А вы знаете, что Баталова везде фотографии, что ему 90 лет, и вот, вот тут вот в Твиттере выложили кусочек из «Москвы слезам не верит», где он, этот Гоша, он же Жора, говорит на том простом основании, что я мужчина. И я вдруг увидела эту цитату и подумала, что вам сейчас будет интересно еще раз послушать и обсудить или что-то такое.
Насчет чего?
Ну, она же с ним там за столом стала таким голосом разговаривать, что типа там посуду не помыл или что-то такое. Он говорит, не смей со мной разговаривать.
Да-да-да-да-да.
А на каком основании? А он говорит, на том основании, что я мужчина. Ну, и знаешь, он вообще себя так вел. Знаете, сейчас новые разборы есть.
Да, что, расскажи. Нет, подожди, продолжай.
Дескать, 65, он нарцисс, и вообще там больные такие изначальные отношения. Вообще он ужасный человек. То есть мы все были очарованы всю эту первую как бы часть жизни этим Баталовым и Гошей, и все мечтали о таком.
На самом деле. Песню Баталову надо исполнить. Сегодня ему 90, ты говоришь?
90.
Сегодня?
Да.
Надо ему исполнить песню. Давай, Мася.
At the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. My man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man.
I'm a man. Он же говорит, на том основании, что я мужчина. Пожалуйста, да?
Да.
I'm a man. Black Strobe.
Little Johnny the Cockeroo. I'm a man. I spell M.
Баталов умер год назад, говорит Мармон. Это правда? Посмотри, пожалуйста, Вики. Баталов Вики.
Все отмечают его юбилей.
Все отмечают его юбилей.
Чтобы он жив. Сейчас я посмотрю.
Сейчас мы посмотрим дальше.
А, да.
Баталов 8... умер год назад.
88 лет ему было, 15 июня 2017 года.
Отменяется поздравление. Все, товарищ Баталов, мы вас не поздравляем. Нет.
Вот твиттер подставляющий.
Что же, нет, ну, как можно твиттер? Так почему? Вот почему? Написать? Твиттер. На сегодня 90 лет со дня, пишет Дмитрий Смирнов, пожалуйста. Сегодня 90 лет со дня рождения Алексея Баталова. Надо как-то условиться мертвым отмечать день смерти, а живым отмечать день рождения. Мне кажется, что когда мертвым отмечают день рождения...
Но день смерти у него 15 июня.
А 15 июня надо отмечать. Тогда мы ему шарахнем Black Strobe. Тогда, когда будет у него день смерти, мы его поздравим с днем смерти и... нет?
Ну да, да.
Как нет, надо правильно? Не знаю. Как надо правильно? Мы не очень разбираемся в этой...
Можно и так,
в этой,
и так поздравлять. Можно,
в этой части культуры мы не очень разбираемся. Но мы должны сказать, что у нас некрошовинизм в стране. Да, совершенно верно, он умер. Все, он умер и умер. Все, успокойтесь, пожалуйста, очень прошу. Михаил звонил, рассказывал, что был с ним знаком 2 года назад. Да, может быть, может быть. Значит, смотрите, у нас в стране некрошовинизм. У нас мертвые лучше живых, безусловно, лучше. Во всем лучше. Мертвые лучше живых. Мы всегда-всегда почитаем покойников больше, чем живых. Наша цель — почитать покойников. Понятно? Ленин вечно живой, Цой тоже. Да, 2 человека вечно живые, я помню. Хорошо. 65-62. Дайте мне спокойно сказать про доллар. 65-62. Все. Можно сказать все? Значит, дальше. 75-13. Я, например, забыл, какой вчера был доллар. Честное благородное слово. Нефть 66-31. И главная пара, это я помню. 1.14.51, а была вчера 1.14.30 чего-то. Да, и, конечно, рушится ваш биток. Смотри-ка, 4714. Упал меньше 5000 биток.
Может, стоит его...
Вот и не стоит его. Вот и не стоит его. На 6000, нет, началось с того, что все думали, что на 8 надо брать. Взять на 8, потому что он снова будет 20. Внимание.
Да.
Значит, я сказал, почему он на 8 все время стоит, как дурак, понимаешь? Нет. Хорошо. Давайте, надо на 6 брать. Все такие, на 6 будем брать, все, на 6 будем брать. Не надо. Если он долго висит на 6, значит, у него нет энергии. У него нет энергии, понимаешь?
Ну, нет, а ведь у него. Это так долго продолжалось. Не, а вдруг же. Потом 4700, он стал расти, а потом
4700. Ну, будет 2000 будет, понятно? Потом и так далее. Ребят, ну что, у нас есть один слушатель, который брал по 17. Ради него, ради этого человека, я молюсь, чтобы всегда был и трунефриты свои, понимаешь? Я трунефриты, чтобы он вернулся на 17. Почему? Одному нашему слушателю нужно откупиться. Им нужно скинуться назад в доллары по 17. По 17 тысяч долларов за биток. Все, ради него я единственно тру свои нефриты. Мне вообще-то, скорее, если честно, плевать, понятно? Вчера доллар был 66.01, говорит. Но не в тот момент, когда мы смотрели. Разве в тот момент, когда мы смотрели, было чуть-чуть по-другому. Сейчас, пожалуйста, тем не менее, давайте так, 65.62. 65.62. Поехали дальше. Все, хватит, тихо. Все, подожди, рост цен на топливо. Вот, рост цен на топливо. Я должен сказать что-то по экономике. Значит... значительный скачок. В России объяснили. Есть рост цен на топливо во Франции, из-за чего катастрофически упал рейтинг президента Франции.
Но он там вообще последовательно.
Да, последовательно.
Но это уже, видимо, какая-то финальная...
Значит, дальше. А есть в России рост цен. Но объяснили рост цен, теперь мне стало легко и спокойно на душе. Оказывается, стала лучше солярка. Зимняя пошла, зимняя. А зимняя солярка, мать, она почти керосин. Почти чистый, что ни на есть керосин. Понимаешь,
что в чем дело? То есть лето подешевеет.
Как слеза ребенка, никогда ничего не подешевеет. Но никогда, забудь это слово, ничего никогда не подешевеет. Но к зиме он дорожает. Совершенно справедливо. Они говорят, товарищи, с 12 по 19 ноября дизельное топливо, Московская топливная ассоциация уточнила, подорожало в среднем на 1,36 рубля. Рубль 36. Почему оно подорожало? Они правильно справедливо говорят. Потому что зимняя солярка пошла. Зимняя.
Да.
А
да.
Она, говорит, чистый керосин, говорит, как слеза ребенка. Как слеза ребенка. Понимаешь?
Ну вот все-таки...
Весной никогда ничего еще не дешевело. Упаси Господи, ты что, смеешься?
Но мы вспомним им эту статью, скажем, мы приходим обратно
мы
на летний бензин, тот, который подешевле.
На летнюю солярку, извини. Похуже, на летнюю который... солярку. Летний бензин, это все равно...
Что летний еще лучше, нет, чем зимний.
Летняя солярка, дорогая. Ты закачиваешь зимний воздух в шины?
Что?
Ну, когда зима, сезон. Что? Зимний воздух надо закачивать, конечно.
Воздух морозный? Нет.
Ну, конечно.
Нет. А ты как-то ешь. Надо было? А как ты делаешь? Какой кошмар.
А как ты ешь? Ты на летнем воздухе ездишь?
Я не знаю. Наверное, да. А что такого? Он же быстро должен остыть под действием низких температур, разве нет?
У нее в шинах летний воздух.
А что?
Боже милостивый.
А что? Там бабочки летают?
Столько
А почему вы так смеетесь? Что-то я не поняла.
Слушай, хорошо. Значит, дизель дорожает, и справедливо, потому что он становится лучше, он становится более зимним, а весной он не будет дешеветь, потому что и так мы все козлы, и давно у нас, нас здесь за даром держат. Понимаешь, нас за даром держат в этой жизни, в этой стране. За даром держат. Поэтому мы должны быть благодарны на коленях и все такое. Понятно? Все, да. Что, а?
Да.
Да. Значит, слушай, Франция еще про деньги. Франция ведет штрафы для компаний с гендерным разрывом в зарплатах. А как это уточнить, я не понимаю? Как,
просто посмотреть выписки зарплаты.
Ну и что, что, одна и та же позиция будет одинаковая зарплата? Я не понимаю.
У них, видимо, не так там бывает. Почему? Бывает же, это же пирамида,
другое дело,
да,
что женщина не занимает другой позиции. В этом же проблема, что у нее нет роста как бы, то есть она не растет. Оно на той же самой позиции, я пытаюсь понять.
И а на что той такое же рост? Позиции. А бывает же рост зарплаты на одной и той же позиции же, он бывает или нет? Бывает.
Бывает.
Ну вот.
Бывает.
Наверное, на этот будет, на разницу на гэп смотреть.
Но гэп может быть связан с тем, что человек действительно на этой позиции выполняет меньшее количество работы.
Ну, дайте больше денег, очень просто.
Нет, подожди, ну ты же защитница женщин, всегдашняя,
конечно.
Всегдашняя.
Да.
Вот поясни мне, у меня работник, на работе есть люди, да. Да, люди. Если я мужчина и женщина, в данном случае мне, вот, например, как бы все равно, да?
Да.
Ну, например, все равно, да? Значит, я вижу, что этот человек интереснее, точнее, выполнение рабочих обязанностей. Я его продвигаю. Я его продвигаю, этого человека. Так мне за это будет запрещено, что ли, или что? Не
понимаю. Нет, там же не говорят. Там говорят просто чисто зарплаты сравнят на одной и той
так
же позиции.
Так я назову его другим словом. Он у меня будет какой-то старший
корреспондент. Тогда не будет претензий. Наверное, не будет претензий. Но, с другой стороны, могут возникнуть вопросы, почему один куда-то двигается и движется, но другой...
Ноя Киш говорит, что у французов это бывает. А Ноя говорит, я объяснял, что это невозможно. А француз не понимал. Ну, подожди. А если в офисе одни девушки, говорит Бонифаций?
Тогда нет никаких проблем.
Тогда у худых выше зарплата, чем у толстых. Нет?
Нет.
Нет. Не знаю, я не знаю. Ну ладно, ну, какие-то предпочтения есть какие-то. Может, это как-то связано с работой.
Просто есть другая очень важная,
может, она монтажница-высотница, монтажница-высотница. Ей лучше быть с индексом массы тела 18-25.
Есть другая принципиальная проблема, которая, кстати, не знаю, как вот ее правильно решать. Когда устраиваешься на работу в компанию, особенно в крупную, часто есть такой non-disclosure agreement, который ты подписываешь, дескать, увеличение своего ну, своей зарплаты, да?
Да.
И это вроде бы тайна всегда для всех, вообще-то говоря.
Да.
Никто не знает.
Ну, в некоторых компаниях говорят, это совсем редко бывает, что в компании это наоборот понятно.
И объясняется это обычно тем, что, дескать, чтобы не сеять там какую-то рознь, чтобы никто не знал, не заглядывал. Потом обязательно какой-нибудь эпик фейл случается, когда бухгалтерия случайно рассылает не ту табличку. Значит, по всему этому все ходят, смотрят, там хихикают, выясняется, что. И дальше и есть компании, редко, их меньшинство, ну, у нас, по крайней мере, которые декларируют, наоборот, и говорят, у нас все прозрачно, мы знаем.
Ты не знаешь, куда дошли американцы? Да. Уже есть компании, где коллективу дают решать. Коллективу. Сколько дать кому денег? Я тебе объясняю. То есть существует форум. Есть компания, одна или две.
Система оценок, GPPM там, или какая-нибудь CRM.
Которая... Система вклада, да. Сколько вклад, потом делится на доли. Посмотрите. На ножка сколько внесла? Нет, сколько долей, как бы, сколько вкладов, сколько поинтов внесла Аношка за этот месяц. Все ставят, например, условно.
Ну, это оценки квартальные,
нет, еще раз, все ставят. 8, например, оценка. 8, да, условно. Потом, а еще кто-то 6, а еще кто-то 9, не знаю. Потом собирают все вместе, и общую сумму, которая делится на зарплату, ну, фонд заработной платы, делится на это число, понимая, сколько доля. Потом эта доля умножается на твою 8, твой коэффициент 8, и понятно, сколько у тебя зарплата. Понятно, да, о чем я говорю?
Да.
Вот. Значит, такие компании есть. Их мало, и, насколько я знаю, Это американские компании. В Америке это есть.
Ну, когда, у когда нас компания... тоже такие есть.
Я не знаю. Которые решают, кому сколько заплатить.
Они не то, что решают. Это естественная система оценки эффективности работы, которая ежеквартально подводится результат. Всем выставляются оценки каждый руководитель. Это тоже пирамида, когда руководители там друг друга оценивают и так далее. И прибавка к зарплате, она зависит напрямую от той оценки квартальной.
Всегда кто-то
получаете.
Зарабатывает больше, но... говорит Юрий Каменков. Я проводил собеседование на прошлой неделе. Нанимал людей. Все соискатели женщины просили зарплату больше, чем мужчины. Мужчины были скромнее, говорит Юрий, который проводил собеседование лично прошлую неделю всю. Понимаешь?
Да.
Вот и все.
Но
девушки, вот, кстати говоря, просят больше. В
Самсунге, я помню, часто. Что там вот с этой оценочной системой просто была такая договоренность внутри коллектива, что там, допустим, 5 групп работают, в каждой группе по 5 человек.
Да.
И просто по кругу все знают, что сегодня мне 5 поставят, ну, в этом квартале, да?
По очереди.
И, да, и я знаю, что, значит, в следующем квартале, вне зависимости от моей эффективности, потому что там критериев нет никаких, поставят там 3 по 5-бальной шкале, потому что в этот раз у меня была 5, у меня была там премия и так далее. И компания тоже очень крупная, они обходят.
А как же волюнтаризм? Ты же должен как-то... Волюнтаризм начальника. Начальник должен решать каким-то образом. Ну вот мне уже написали, это очень просто. Через премию решается. То есть зарплаты ставишь всем одинаковые, а через премию проводишь... В России есть коэффициент трудового участия, от него премии рассчитываются, говорит Сергей. В Акадо у сотрудников есть возможность в любой момент посмотреть оклады и бонусы по KPI, на секундочку, своего департамента в Акадо. Ну вот, лучше всего, когда работа распределена по сложности. Работник сам решает, какую работу ему брать, сложную или простую. Нефть 66-66, земля налетит на небесную ось, говорит Михаил. Наверное, наверное. Слушайте, значит, я хочу сказать, что я не верю, я просто скажу простую вещь, я не верю в гендерное преимущество мужчин. Я верю в зарплате на равных позициях. Я не верю в это. Я еще раз приведу вам пример. Я уже неоднократно, однажды я выучу имя этого прекрасного ученого и публициста, и писателя из Канады, который говорит, который защищает маскулинность, который защищает мужчин, который говорит, что не существует, он говорит, я беседую с женщинами до 30-летками, а они в разной степени посвятили предыдущие 10 лет достижению карьеры, говорит этот канадец. Он говорит, что он беседует с канадками, американками и так далее. Они в разной степени достигли успеха. Но они работали как проклятые эти 10 лет, наравне с мужчинами. И они достигли не меньших успехов, чем мужчины. Подавляющее большинство из них просто хочет семью. Они просто устали. Вот это его фраза, я практически цитирую. Он говорит, я беседую с 30-летками, с женщинами 30-летками.
Мужчина семью не хочет никогда.
Не особо. Мужчина хочет семью при появлении 2-3 хронических заболеваний. До этого он не хочет, нет. Значит, нет, но он хочет, чтобы у него как-то все регулярно было, и чтобы кто-то был под боком, это правда. Но,
и это ему не мешает дальше развиваться, а женщине
нет,
мешает?
Нет, послушай меня. Говорит канадский исследователь. Ни о русской жизни нет. Он в России вообще ни разу не был, насколько я понимаю. Он говорит, я говорю с успешными 30-летками, женщинами. Большинство, подавляющее большинство из них хочет семью. Они говорят, хватит. Мы 10 лет пахали, как мужики, даже лучше мужиков. Мы достигли потрясающих успехов. Мы хотим семью. Все, хватит.
Дальше
они выпадают на биологические свои биологические дела. Вот
а
какой.
У них там нет.
У них начинается токсикоз беременности, еще что-то.
Сергей, но ведь только в России существует 3 года отпуск по уходу, дорогая, за ребенком, а больше нигде его нет.
Они нигде нет, но я тебе вот скажу,
они
что...
Они через 2-3 месяца возвращаются.
Это правда, правда? Разве молодец. Нет? Ну, только если они зарабатывают в час больше, чем сиделка. А сиделка очень дорого там стоит. Не забывай, никакие мамы там не сидят. Не забывай об этом. А также не забывай, что в традиции той же Америки вообще не работающая жена-мама. Вообще не работающая, вообще нигде. То есть ее дело просто соблюдать традиции, там, сказать, там, детей в церковь водить, еще что-то.
Заниматься неоплачиваемым трудом.
Все это верно. Да. Какие-нибудь 50 лет назад она не работала. До хиппи вообще никто не работал из женщин. Они вообще не... Это было нетипично, что женщина где-то такой работает. Если она работает, она неблагополучная, одинокая. Если она замужем, она не работает. Это не впендюрится ни с какой стати вдруг работать. С чего бы она стала работать? Понимаешь? Поэтому, когда они говорят «хочу в семью», многие из них ровно это и подразумевают, что муж будет работать. И одной зарплаты вполне хватает. Вполне хватает. И так и должно быть, кстати. Я не говорю, что женщина должна не работать. Одной зарплаты должно хватать. Ведь нас еще поставили в условия, не забывай, когда одной зарплаты просто не хватает. Ну, кто, просто не
кто
хватает.
Кто нас поставил в такие условия?
Кто? Наше правительство. Везде в мире. Везде в мире наше...
закулисное.
Везде в мире нас поставили в условия, когда одной зарплаты просто не хватает. Ты можешь поговорить об этом с американцами, ты можешь поговорить об этом с испанцами. Испанцы тебе говорят, ее зарплата целиком уходит на выплаты кредитов, на выплаты за электричество, на выплаты кредитов за машину, за жилье и так далее. Ее зарплата на 100% уходит в это говно. А моя зарплата на то, что мы покупаем, на то, что мы ездим в отпуск и так далее, и так далее. Мужчина рассказывает мне об этом в Испании и в Америке. Ее зарплата вся обеспечивает вот эти кредиты целиком на 100%, понимаешь? Поэтому она не может не работать. Нас поставили в условия, когда мы обязаны работать оба в семье. Обязаны, понимаешь? А это неправильно. Ну, это неправильно.
Ну, как неправильно? Это не
нравится. Это лямка. Ты никогда не думай об этом, как о свободе. Вот, понимаешь, у тебя ты знаешь, кто ты? Ты жертва пропаганды.
Да вы что?
Да. Потому что ты, я тебе объясню, потому что ты думаешь о праве пахать, о праве быть рабом, как о праве быть рабыней, как о достижении.
Это же не бесплатно делается на работе, а
ты,
за деньги.
Ты получаешь
деньги,
об
на них
этом.
Покупаешь дальше все, что хочешь.
Ты думаешь об этом.
И ни от кого не зависишь.
Ты думаешь об этом, как о привилегии. Быть рабыня, это рабыня, это привилегия. Подумай о том.
Рабыня ты дома, когда у тебя кормилец, с ним что-то случится, то ты окажешься в реально очень тяжелой ситуации, если у тебя нет источников.
Представь себе ситуацию. Когда теперь представь себе чуть-чуть с другой стороны, как будто ты вышла из этой ситуации и наблюдаешь со стороны. Представь себе ситуацию, в которой любой работающий в семье из четырех человек, возьмем модельную семью из четырех человек, да, 4-5 человек. Да? Ну, как правило, 4. Да. Любой работающий спокойно обеспечивает ливинг, приобретение, отпуск для 4 человек. Вот представь себе такую ситуацию. Например, он не работает, он писатель, пишет какие-то поэзы, какие-то пишет. Он думает, что однажды его признает человечество. Он. А она работает. Вот ее зарплаты должно хватать на 4 человек. Легко. Закрывая кредиты, закрывая всю эту ахинею, смену машины, зимнюю одежду, поездку в отпуск и так далее, и так далее. 2 раза в год, да? 2 недели летом, 2 недели зимой. Поездку, там, не знаю, на лыжи или где они проводят отпуск, на лыжах или на море. Вот это ее зарплата должна закрывать. Понятно? Либо его зарплата. Если она хочет изучать йогу и заниматься детьми, а работает только он. Вот мы поставлены в ситуацию везде в мире, в Испании, в Америке и в России, когда обязаны работать оба. И это и есть современное рабство. Ты понимаешь? Понимаешь?
Я вижу рабство в том, ну, в зависимом положении,
да, рабство,
безусловно.
Еще раз. Да. Я предлагаю тебе выйти из этой парадигмы куриной. Прости, я начинаю тебя ругать, но мне не хочется этого. Я не хочу тебя обижать. Настенька, ты знаешь, как я тебя люблю? Настенька, не будь курицей. Попробуй представить себе союз двух человек, вне зависимости от их секса, пола. Я перехожу плавно к армянскому гомосексуализму чуть позже. Значит, и Пашинян. Слышишь?
Да.
Значит, представь себе, что существует внеполовая ситуация. Я утверждаю, что должно быть так, что один работающий обеспечивает семью из 4 детей легко. Должно быть так. Я утверждаю, что современность везде в мире или почти везде в мире поставила условия, когда работать обязаны оба. И это и есть современное рабство. Мы работаем существенно больше наших предков. Существенно больше. Мы работаем с производительностью в 25, 30, 50 раз выше, чем наши предки. Понимаешь, да? И работаем мы больше по времени. И все вместе еще вдобавок. Ты понимаешь?
Угу.
Вот. Угу. Поняла? Но вид такой, как если бы не поняла. Новости. Я хотел сказать, что за гомоэротические романы посажен в тюрьму на 10 лет писатель. Значит, китайский писатель. Имя я не буду говорить, потому что понятно, что оно чунь-чунь-чунь. Понятно, да? В хорошем смысле. Значит, получил 10 лет тюрьмы за гомоэротическую книгу, и он вообще пишет гомоэротическую прозу. Представляю себе гомоэротическую прозу. Причем зачем вообще это все, когда есть видео? В эпоху видео гомоэротическая проза.
Ну, у них там все не так с видео, как у нас.
Визуализировать. Да? Хорошо. Значит, ему дали 10 лет. На самом деле для Китая это странно, потому что Китай, если я правильно ориентирован в политике Китая, и как мне рассказывали жители Китая, которые вот подолгу там учились, жили там в Ухане, ну, в такой глубинном Китае, у них ввиду того, что они боролись с рождаемостью довольно долго, у них гомосексуализм был, если не позволен, то как бы... не то, что позволен, а как бы даже скорее да, чем нет, понимаешь, да? То есть они искали гомосексуализм.
Ну, вот видите, теперь, оказывается, уже все.
Теперь, ага. Видимо, они снова хотят рожать и стать покрупнее.
Слушайте, неужели там гомосексуализм прям так сильно на рождаемость влияет? Я вот этого понять не могу, вот этой связки.
Он влияет, потому что он разрушает ячейку семью. Гомосексуализм разрушает семью. Прямо сейчас, в эти дни, сегодня... 20 ноября, значит, прямо в эти дни продолжается скандал гомосексуальный в Армении, как ты знаешь.
Там парад, да? Там не скандал, нет, а парад.
Парад, который связан со скандалом, потому что 9 декабря в Армении выборы, и один из политиков, господин Пашинян, в частности, дал непонятную трактовку гомосексуализма, а надо сказать, что армяне в целом люди консервативных взглядов. Это народ, на который придерживается скорее... Ну, как и многие народы, придерживаются консервативных ценностей. И ты знаешь, вот я думаю, для политика Пашинян совершил самоубийственный ход.
Вы думаете?
Да, он с нежностью рассказал о мальчике, который подавал ему кофе в гостинице в Париже. Он сказал, он с нежностью, с заботой и с, он как бы с такой включенностью рассказал о том, что ему в Париже в гостинице мальчик-армянин подавал кофе. И он его спросил, говорит, Пашинян спросил, говорит, слушай, а почему ты не едешь назад в Армению? Он говорит, я из такого-то городочка, маленького городочка. И мы бежали вместе с моим любовником, то есть два армянских мальчика, влюбленных друг в друга, бежали во Францию, потому что жизнь их была нестерпимая, там тяжелая. Ну, в маленьком городочке, кстати говоря, везде будет нестерпимо. Ты знаешь, на самом деле, в маленьком городочке в Индиане, в штате Индиана, тоже будет нестерпима жизнь двух гомосексуалистов. Ну, она будет нестерпима просто. Вот, а поэтому гомосексуалисты в основном и едут в крупные города, где они могут, так сказать, потеряться в атомизированном обществе, понимаешь, да? В атомизированном обществе. Значит, и он говорит, вот я начал думать вот об этом мальчике, и он думает об этом мальчике. Значит, я считаю, что большинство обществ, здоровых обществ, сейчас я тебе говорю вещи какие-то, я не гомофоб, но я тебе говорю какие-то важные вещи. Большинство здоровых обществ стараются быть структурированными.
Да.
Большинство здоровых обществ стараются быть структурированными через традиционные институты, подобные семье, да, семье, конкретно семье, да. Угу. А русское общество в этом смысле не исключение, армянское общество в этом не исключение. То есть армяне в целом консервативны. И заявление лидера, господина Пашиняна, что он не знает, вот как вот этот мальчик подавал ему кофе, он влюблен в другого мальчика. Вот эти все заявления, они, конечно, абсолютно серьезно бьют по политическому лицу этого лидера.
Но это мне понятно, почему он так сделал и сказал.
Потому что он не политик. Он вообще не политик.
Ассоциироваться вот со всем самым... как бы свежим, новым, нет, прогрессивным.
Нет, политик, свободным. Я тебе скажу, нет, дорогая моя, политик, и Пашинян здесь должен понимать это, политик должен занимать позицию, а не наводить тень на плетень. Вот когда Пашинян говорит, я не знаю, этот милый мальчик, у него были красивые глаза, и тогда мы начинаем думать про Пашиняна. Понятно, да? Угу. Значит, вот я не знаю, а что же их танками давить, говорит Пашинян. А что? Он дает интервью, говорит, а что же их... Он выступает в парламенте. А что же их танками давить? То есть он дает понять, что он испытывает симпатию.
Ну, разве он не занял позицию таким образом?
Это не позиция. Позиция должна быть, пойми ты, политик занимает позицию. Политик не может блуждать в позиции и пороть хрень. Ну, я
серьезно говорю. Позиция должна быть такая. Это все не страшно, нет, наоборот, нет, нормально, позиция... все хорошо, пусть
да, типа, значит, живут, не бегут. Он должен говорить, как политик, политик, он должен сказать, я передовой европейский политик, европейские христиане, гомосексуалисты, кто там собирался устроить этот, кстати, парад, гей-парад, да. Европейские христиане, гомосексуалисты, наши люди, они соответствуют моим взглядам, я Пашинян с ними, я лично приду к ним поддержать и прочее, прочее. У меня вот такое вот мужество, это камин-аут, или не камин-аут, не имеет значения. Вообще не ваше дело спрашивать, долблюсь я в дупло или нет, говорит Пашинян. Мое дело такое. Я за передовые взгляды. Точка. И я приду на этот парад, говорит Пашинян. Окей?
Да.
Вот эта позиция, вторая позиция, другая. Он говорит, я стойкий приверженец консервативных взглядов на семью, я читаю Библию, я христианин вот такой. Я не читаю Библию через задницу. Все, я читаю Библию вот так. И Библии нас сказано конкретно. Все. Вот тогда это политик. Когда политик начинает рассказывать, какие были хорошие, светлые, мутные, с поволокой глазки у мальчиков в Париже, в гостинице, когда мальчик подавал ему кофе там в постели или куда, я начинаю думать, что у парня, у Пашиняна, нет четкого политического взгляда, а может быть и сексуального нет четкого. Понимаешь? И тогда он поплыл, и я поплыл. Я избиратель. Я избиратель. Мне избирателю, лидер, я, например, хотел голосовать за Пашиняна, предположим. Угу. Лидер начинает плыть. Ты не плыви, ты будь тут или тут. Ты иди к ним, побрей ноги тогда, Пашинян. Побрей ноги, побрей грудь, иди туда. Хорошо, я скажу, черт, это мужественный парень, но он другой. Хорошо, я не буду за него голосовать. Угу. Или ты, наоборот, иди сюда и скажи, ребята, это точно неправильно. Это значит, это там, ну и так далее. Весь консервативный арсенал, да? Uh-huh. Окей, я скажу, интересно, парень занял позицию. Но когда парень выходит на трибуну парламента, это говорит о незрелости армянской политики, политического мира. Когда парень выходит на трибуну парламента и разговаривает, как полупедик-интеллигент, нет, как полупедик-интеллигент, он разговаривает, как полупедик-интеллигент, где-то в компании за вином, так можно в час ночи, час ночи, где-то на шашлыках со своими корешами можно говорить, я не знаю, у него были красивые глазки, этот мальчик подавал мне кофе, я вспоминаю этого мальчика, ах, какой был мальчик. Это можно так говорить. В час ночи среди своей компании, в своей тусе, но если ты политик и выходишь на трибуну парламента, ты должен занять чертову позицию. Либо брей ноги, иди к педикам, либо не брей ноги, иди сюда. Понятно, да? Ну, как бы наоборот. Но нельзя быть политиком, который танцует туда и сюда. Это неправильно.
В общем, вы ему предрекаете провал на выборах.
Я не предрекаю ему провал. Он сам пошел на выборы. Он обострил ситуацию. И он обострил ситуацию с целью взять на выборах больше.
Да.
Но политики, к сожалению, не понимают, что политика – это точная наука. Это индустрия в сущности, понимаешь? Это индустрия. И в этой индустрии не может быть и так. Ты должен, черт побери, занять позицию, а не кривляться взад-вперед. Понимаешь? Политика — это индустрия. Ты должен говорить мемами, прямо мемами, четкими, как слоганами, понятно, да? И ты должен занимать чертову позицию, а не заниматься рефлексией на глазах у людей. Если ты занимаешься рефлексией на глазах у людей, это должно касаться каких-то вопросов, я не знаю, там, сохранения каких-нибудь амурских тигров. Ну, что нам делать, что нам делать? Понимаешь? Но политик не приходит для того, чтобы спросить людей, или особенно парламент, что нам делать, стать педиками или нет? Как вы думаете? Эй, парламент, нам стать педиками? Это так нельзя, тогда ты не политик. Ты должен либо прийти и сказать, педики, вы все педрилы, вы все, значит, или наоборот, займи позицию. Я не понимаю такой политики. Это говорит о незрелости армянского политического мира. Это говорит о попытке казаться европейцами. Дескать, мы можем и так, и так. Но нельзя. Тогда твердо скажи, я европеец. Педики мои друзья. Иди к ним. Ну, стань европейцем. Ну, не танцуй туда-сюда, дорогой. Ну, так нельзя. Иначе мы думаем, что ты танцуешь, значит, ты что-то скрываешь. Если ты что-то скрываешь, так ты откройся. А если ты не откроешься, значит, ты скрываешь больше, чем мы думаем. Ну так или нет?
Да.
Мир политики, к сожалению, это индустрия. Никто этого не хочет понять. Все думают, что это надо сопли на рукав наматывать. Но это индустрия. А в индустрии есть четкие законы. И вот эти четкие законы плывут, когда человек занимает двойственную позицию. Они приехали к нему сейчас. Парад не разрешен, но они все приехали, европейские христиане, гомосексуалисты. И там, значит, эти, исполняют все эти танцы с прибабахами. Понимаешь? Все. Значит, он их брат, он их друг, и он вспоминает томные глаза армянского мальчика в гостинице. Дурдом полный. Дурдом полный. Так нельзя. Он позволил себя повязать. Все, он умный, он должен идти к победе. Он позволил себя повязать полной хорене, которая ему не нужна. Вступил, как в собачье говно. Теперь будет ходить, и эта вонь будет за ним нестись. Долго. Армянский мальчик, который подавал ему кофе в постели или куда там, сказать, там, гомосексуальный мальчик из гостиницы в Париже. Теперь будет всегда с этим Пашиняном. Всегда. Они будут вдвоем ходить теперь все время. Средневековье. Слушай, про Средневековье я прочитал, мне кинул ссылку один из наших читателей. Запретная тема. Средневековье и естественные потребности человека. Финские писатели Ари... И на самом деле это редакционный материал в Снобе. Значит, Ари Турунин и Маркус Портанен написали, как велась жизнь в Средневековье, ну, там, ну, например, в 16 веке где-то, да? Uh-huh. И ужасно интересно, одна из вещей, которая мне приходила в голову, когда я был подростком. Когда я был подростком... Нет, слышишь, когда я был подростком, я был очень стыдлив. И мне казалось, что если я выйду из туалета и начну мыть руки...
А воду включали в туалете, когда?
Нет, слушай, наоборот, мне казалось, что если я начну мыть руки, да, то все догадаются, что, да, мне есть зачем мыть руки.
Да, да.
И как-то, да, может, да, быть, я просто зашел поправить прическу, тогда лучше не мыть руки. То есть это вот эта мучительная мысль, мыть ли руки, потому что все догадаются. Ну вот это, послушай меня, Джованни де ла Каза, Галатео, об обычаях, пишет, 1558 год, 16 век. По моему разумению, пишет этот блистательный господин, не следует также, выйдя по нужде и возвратясь, мыть руки перед всей честной компанией. Ибо знающим, по какой причине он моет руки, может явиться воображение что-либо нечистое. То есть ты себя компрометируешь, когда моешь руки?
Конечно.
Все, да, думают, но... что ты что-то делала.
Вы знаете, некоторые терпят и ждут, пока члены семьи, некоторые, особенно на первых этапах брака, там выйдут, ну, куда-то на работу пойдут, и только после этого бегут в туалет. Есть целые треды в интернете, как обсуждают стыдливые люди.
Да.
Вот как неудобно это. Ну, вот так вот прям зайти, там же тоненькая, получается, дверь, все слышно, может, даже там...
А можно делать так?
Вот так вот. Если санузел раздельный, ты не можешь... Включить воду в кране,
спустить, ну, чтобы воду, она заглушала. Нет, значит, уже сейчас раздельник не остался. Ты спускаешь воду, потом в кране включаешь, и в этот момент откашляешься. Но надо пернуть синхронно с кашлем. Вот это вот самое трудное. Потому что не обязательно получится. Понимаешь, в чем дело? Не обязательно получится. Да, это очень деликатная тема, которую мы это... Слушай, значит, я хотел сказать тебе на тему, которая тебе близка и, безусловно, понравится. Близка как матери.
Да.
Разоблачившую ступинского педофила мать поразил приговор суда. Мы читаем об этом в «Московском комсомольце». Ровно год назад МК рассказывал историю о том, как многодетная мать из Подмосковья помогла поймать педофила. Елена М., редакция располагает полными данными, случайно увидела в сети ВКонтакте интимную переписку своей 12-летней дочери со взрослым мужчиной. Негодяй не только грубо шантажировал школьницу, но и требовал исполнения своих сексуальных фантазий. Мама девочки сделала все, чтобы педофил был наказан, но приговор стал для нее разочарованием. Сколько ему дали? Ты дочитала?
Да, ему дали 3 года. Он уже год провел в СИЗО. Год провел. Значит, ему остается там 2, и еще есть вероятность, что там по хорошему поведению, главное, такое, что еще раньше.
Можно я скажу? Мне кажется, извини, мне кажется, что этот человек, если он уже этот, то он, выйдя, начнет снова.
Ну, это я вообще вот, безусловно. Просто... А? Ни у кого сомнения это не вызывает вообще. Нет. Ни у кого, включая следователей.
То есть он снова начнет.
И получается, что наша система вообще, когда я это читала, там много вопросов. Почему там по остальным у него там более сотни переписок было с другими, а вменили только один эпизод, и он делает вид, что это только вот один раз такой случился. Но очевидно для всех, что вообще в такого рода преступлениях, и обобщим, да, понятно, что ничто не заставит, нет ни одного аргумента, который бы был против, ну, в голове этого человека для того, чтобы заняться этим, ну, дальше. Да. И развивать. Ну, понятно, что там можно просто, этот поезд идет без остановок.
Ты заметила, что у него было около 100 жертв, как считают?
Более 100.
Более 100. Да.
Нет, дети, ребят, от 9 до 15
лет. Я хочу обратить ваше внимание. Дети от 9 до 15 лет, более 100 жертв у педофила, да? Значит, он ставит ситуацию невозможности, там, он под видом детей, под видом девочек разговаривает с девочками, заставляя их переступить некую черту стыда, после чего, совсем маленьких, потом шантажирует этим и заставляет их идти дальше, дальше, дальше. Значит, смысл, вот вы думаете, вот я просто хочу обратиться к вам как к обществу, вот вы думаете, что русские нетерпимы к таким людям? Вы думаете, что с такими людьми, как это сказать, ну, то есть, как бы вокруг них, как огненная какая-то полоса выжигается, что они, ну, полные, абсолютные, окончательные подонки, то есть, они как бы не люди, с которыми вообще, ну, понятно, да? То есть, мы так думаем, ребят, а это не так, ребят, это не так. Вот я хочу, чтобы вы это поняли, это не так, ему 3 года дали, значит, из 100 жертв. Полиция не стала, полиция там занималась?
Следственный комитет.
Следственный комитет, ребят, Следственный комитет. Из более 100 жертв, откуда мы знаем? Откуда мы знаем, что их более 100?
А это из статьи видно.
Из статьи.
В Московском комсомолке.
Давайте скажем так. Статья говорит, что у него было более 100 жертв.
Исследователи это говорят, но нет заявления.
Заявления нет. Поэтому следователь не стал ничего доказывать. Ему за одну девочку, которую он доводил, дали 3 года. Из них год он уже отсидел. Он выйдет через 2 года. Никакого досрочного, надеюсь, не будет. Выйдет через 2 года. Я вам объясняю, просто я хочу, чтобы вы поняли, что ровно через неделю, после того, как он выйдет, ну, сказать, там, приведет себя в порядок, все, ровно через неделю, ну, я думаю, на второй день, он начнет заниматься тем же самым. Просто вы это понимаете?
Более осторожным.
Да.
Еще
вдобавок. Ровно с учетом своего опыта начнет заниматься этим же самым. Ровно один в один. Вы это понимаете?
И не очень понятно. Все.
Это
не
понимают
очень
все.
Почему наши законодатели не придумают новую систему наказаний, например, полная там изоляция до конца жизни. Пусть доктор Менгеле ставит на ними эксперименты над этими людьми, там пытается их лечить, например, как-то определять там что-то. Но пусть бы они были изолированы навсегда, но почему у нас
мы
этого
знаем
нет?
Мы знаем на 100%, что он ровно этим начнет заниматься. Точно понимаем, точно. Вообще без вопросов.
Да.
Без вопросов. Значит, поскольку мы точно это знаем, то мы спрашиваем, ребят, а вы думаете, что русское общество к этому нетерпимо? А фиг там, оно терпимо. Оно терпимо по факту. Давайте с вами увидим факт. Факт заключается в том, что человек это делал. Угу. Что с ним случилось? Да ничего. Ему дали 3, как 2. Ему дали 3. Он сейчас выйдет. И понеслась по новой. Вы это понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло,
Сергей.
Да,
здравствуйте.
Да.
Вы рассуждаете довольно радикально, я бы сказал.
Нет, я хочу изолировать себя от этих людей, себя. Можно тогда меня посадить в тюрьму? Пожизненно.
Нет,
давайте всех педофилов отпустим, а Доренко посадим в тюрьму. Пожизненно. Я хочу быть от них изолированным.
Давайте порассуждаем по-другому.
Давайте.
Смотрите, 100 эпизодов, это, конечно, хорошо.
Да.
Но, несмотря на это все, у него, скорее всего, не нашли никаких подобных фотографий, которые он выпрашивал. Иначе он пошел бы по другой статье и сел бы гораздо на дольший срок.
Хорошо.
Поэтому... А если не было заявления, а другие фотографии были?
Он может защитить фотографии таким образом, что следствие не найдет их.
Безусловно, но я не считаю его опасным, так скажем, ну, ментально, может быть, он для кого-то и опасен, но он вряд ли пойдет на улицу или с кем-то встречаться. И
а почему вы так думаете?
Почему
вы думаете, что вряд
ли? Ну, я не могу сказать почему, но потому что человек сидит.
Он может скрыть эти фотографии.
Он, в принципе, не способен выходить куда-то и что-то делать. Он избрал свою, так скажем...
Он мог сохранять поведения. Фотографии этих девочек на каком-нибудь PGP-диске, который следствие открыть не сможет, который самоуничтожающийся и так далее.
У самого у него есть семья, у него есть маленький ребенок. Он выглядит абсолютно как нормальный человек. Его сестра старшая пришла на суд с этой мамой, и она говорит, я вообще думала, это адвокат зашел, только потом, когда он в зале суда проходил, наручники увидела и поняла, что это тот самый человек. И он же ходит так же, как и мы, везде забирает ребенка там из сада или там в школу, да. На кружке отводит, сидит, ждет. Вот. И знает, кто из там соседских детей, когда возвращается, или там понимаете? В другой район может пойти, что его остановит. Он один
главное,
раз
если позволите, он не свернет со своего пути. Он не свернет. Ну, я вам отвечаю. Но это же наука говорит об этом. Не свернет. Он есть на этом пути, и он с него не свернет. И это понятно, что как только он выйдет, как только он получит доступ к интернету, он ровно этим же самым начнет заниматься. Вот ровно этим же самым. Ребят, вы что, ребят?
Ну, слушатель так говорит, ну, подумаешь, там в интернете переписка, она на самом деле эмоционально влияет, морально.
Ломает людей, просто детей. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анастасия, Кирилл, здравствуйте. Москва.
Здравствуйте, Кирилл.
Можно тоже мне свое мнение?
Да, прошу вас.
Я думаю, что вы правы. Он не свернет на другую дорогу. Да. Он будет идти по этой. Но делать он будет это в несколько раз аккуратнее,
да.
Чем делал прежде.
Но он будет по-прежнему ломать судьбы, ломать психику. Он будет по-прежнему...
Согласен, потому что он от этого ловит кайф.
Конечно. И он будет к этому стремиться. Вот и все. Он будет...
Что мы можем сделать?
Только более аккуратно он будет.
Ну и все, а вот как быть обществу? Вот общество считает, ну ничего страшного.
Не, у меня есть четкое понимание, что нужно законодательную базу менять.
Да.
Знаете, мне кажется, очень подозрительно, потому что, насколько я знаю, педофилы из тюрьмы не выходят.
Конечно.
Да вот выходят, вот в этом-то дело, мы так думаем, мы думаем, что насильникам плохо в тюрьме, педофилам плохо в тюрьме. Ничего там не было, вот он отсидел уже год и скоро выйдет опять, все. Ну вот и все.
Ну и мне кажется, его надо ставить на учет и изолировать полностью от общества.
Он возвращается в семью, у него есть жена, ребенок тоже. У него есть тоже жена и ребенок. Он возвращается в семью. Сейчас он будет делать красивые глазки. Такие, значит, понимаете, и все такие, о, черт, он исправился. Ну, понимаешь, да. Я не понимаю. Я не политик, в отличие от Пашиняна. И я не знаю рецепт. Понимаешь, да? Но я не понимаю, что делать.
Почему вы не знаете? Почему? Не знаю. Чем вам не нравится мой
я рецепт? Хочу быть изолированным
полная
от этого человека. Абсолютно верно.
Изоляция.
Абсолютно верно. Должны быть, вот я здесь с Настей. Вместе. Вот я здесь с Настей согласен. Значит, давай, Настя, давай с тобой разработаем. Значит, мы должны сказать, что наказание тюрьмой - это не убийство. Да? Не убийство. Пусть это будет даже какая-то тюрьма, там, сказать, там не обязательно унизительная. Да? Но этот человек, должен навсегда. Просто навсегда. Больше не выйти к другим людям. Ну, какой-то должен у него возникнуть, правильно?
Пусть бы психиатры с ним работали.
Да.
Это очень хороший случай,
навсегда.
Чтобы изучить.
Потому что мы точно понимаем, что он не свернет с этого пути. Это он должен навсегда сесть, навсегда. Сесть, пожалуйста, я говорю еще раз.
А что нам
надо,
решает?
Не надо его на дыбу, не надо из него, так сказать, там его и мучить, колоть какими-то ножиками, шилом, не надо, нет. Пусть он сидит где-то на койке, так сказать, там читает книжки, все. У него не должно быть ни интернета, ни связи с миром в течение всей последующей жизни, пожизненно. И вот тогда это я понимаю, что чел, ну он такой, он как бы порченный фрукт, пожалуйста, да? Да. Он порченный фрукт. И вот этот порченный, он с червями, внутри у него черви. Ну, вы понимаете, может быть такое. Внутри человека черви. Вы говорите, ну как вот с ним быть? Ну как, ну пусть он тихонечко гниет в другом месте. Ну вот эти черви внутри него ползают, все. Пусть он там следующие, там, не знаю, 60 или 30, или сколько ему контуется где-то, и все. Правильно?
Да.
И он не должен ни с кем общаться. И не должен ни с кем общаться. Это должно быть практически одиночка. Он и врачи, больше ничего. Ну, это мое мнение. Я с ужасом думаю, что я выгляжу кровожадно, но я ничего другого придумать не могу. Или меня посадить это на пожизненное, чтобы я их не видел. Но как-то надо нас надо разделить. Вот мне кажется. Нет?
Да.
В движении.
Подъем. В движении.
Вот мне кажется так. Хорошо, слушай, что там движение? Да, покажи мне карты Москвы. Да, я хотел сказать, что сегодня движение не ахтери, в смысле у вас немного. На Садовом кольце 7 баллов, ТТК Запад 8 баллов, внутренний и 7 внешний. Но я клоню к тому, что сегодня вообще машин 99% от нормы. Общая загруженность 5 баллов. CODD. 650 тысяч машин. Мы тут видали с вами денечки, когда и по 700 тысяч, и по 720 было, и 730 было. А сейчас 650. Так что город не очень загружен, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 20 ноября.
Подъем!